Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут в российской столице, 23 июня, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», утро на той же самой радиостанции, как это ни странно. Здравствуйте, друзья, просыпаемся быстрее, встаем, наливаем кофушку, берем зефирку. В студии Евгения Фомина.
И Виктор Петров, доброе утро.
Давай по Шурику, прям то, что происходит, и по традиции то, что мы должны сказать. Погода, друзья, мы выдыхаем, потому что сегодня будет полегче. Вчера был даже прогноз, что, может быть, в Москве будет рекордная температура 1917 года, но, как понимаете, этого не случилось. Кто зацепил дождик?
Тому повезло.
Тому повезло, да. Кто не зацепил, ну, мучайтесь теперь. Зато сегодня он, скорее всего, точно будет ближе к вечеру. А так 25 градусов тепла и прекрасное летнее настроение.
Ну наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Молодой патриот уже с нами.
Да, молодой патриот, доброе утро и вам. Гутер морген всем, кто нас слушает из Германии. Доброе утро всем, кто слушает из нашей необъятной. А сегодня по перекрытиям, ну, продолжается эпопея со строительством чего-то, я уже даже не знаю чего, в метро на Филевской линии, там Кунцевская и чуть выше до Киевской все перекрыто, не знаю, голубая ветка,
переезжайте. Да, еще в 2 часа мы начинаем защищать Ивана Голунова.
А, да, и поэтому тоже будет перекрытие.
Продолжаем защищать Ивана Голунова.
Я предлагаю, вчера у меня был челлендж, не то чтобы прям дикий челлендж, я вчера так случилось, что весь день слушал эфир «Говорит Москва».
Я думала, это каждый день твой так проходит, вообще-то.
Ну, нет, я еще иногда работаю в других местах, поэтому не получится. А вчера прям целый день. Я скажу вам, друзья, мы действительно самая лучшая радиостанция, так что никуда не переключайтесь, мы начинаем с новостюш. Будь здорова.
Здрасте, раскрасьте. Кстати, если вы хотите посмотреть, как Виктор Петров поет, мы записали для вас видео, вы можете посмотреть его у нас в инстаграмчике.
Сначала поешьте, потому что это нельзя.
Не-не-не, это вот совершенно потрясающе. Виктор Петров перед эфиром у нас тут пел, поэтому посмотрите, у меня Фомина FM через нижнее подчеркивание, там Витюня
страшное
исполняет
дело, страшное дело, да.
Потрясающий.
Я между часами где-то в 9:57, наверное, зарепошу это к себе, Вик, через все нижние подчеркивания Петра.
Да-да-да, вот. И вы можете наслаждаться этим всем бесконечно.
Нативная реклама утреннего шоу, это, кстати, платно, но для нас бесплатно. Итак...
В смысле, мы за это работаем здесь?
Да, да, да. Аутсорсинг теснит постоянную занятость. Новость, наверное, не столь... резонансные, но достаточно интересные. За 2018 год услуги, оказываемые частными агентствами занятости, выросли на 14% и достигли объема 69,9 миллиардов рублей. Что это значит? Что большие компании все чаще...
обращаются к услугам фрилансеров.
Пользуются услугами фрилансеров, да, по разным вопросам. Здесь идет речь о всяких пресс-центрах, ресепшенах, бухгалтерии, документооборот и так далее. Но в целом, я думаю, что такая конструкция возможна и в будущем. Мы хотели с вами обсудить этот вопрос, друзья мои. Насколько это реально в вашем случае? И насколько вот такая работа будет являться работой мечты именно для вас? То есть, смотрите, вам не надо ездить в офис. Вам не нужно тратить деньги
на дорогу.
Вы можете сами, худо-бедно сами, планировать свое расписание. Ну, единственное, что за это придется тоже платить. Естественно, что на фрилансе, скорее всего, будет чуть ниже зарплата. И вам нужно будет делать некий отчет. отчеты о том, что вы все-таки делали за день, чтобы люди, которые вас наняли, не считали вас лентяем. Давайте с вами пообщаемся на эти вопросы еще раз. 925-88-88-94-8. Это смс-портал. Телеграм. Говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер. Собака. Говорит МСК. Вопрос звучит следующим образом. Фриланс.
Это ваше или нет?
Не так, аутсорс, то есть работа на удаленке. Это работа мечты для вас или нет? Если нет, то почему? Если да, то почему?
Ну, у меня есть очень много аргументов.
Давай.
Причем против.
А, да? Ну, да. Ты работаешь на радио, это было бы странно. Ну, да.
Нет, я сейчас не конкретно не для себя. Нет, во-первых, да, конечно, я не могу вести эфир ниоткуда, кроме как отсюда. Угу. Это обязательное условие моего пребывания на работе. Должна быть здесь. Но я, знаешь, вспоминаю все время историю своего папы. У меня папа дизайнер в журнале, и он тоже, ему предложили один какой-то прекрасный момент. Они хотели сократить затраты на содержание сотрудников в офисе. И говорят, не хочешь ли ты работать из дома? Он говорит, нет, не хочу. Не хочу и не буду, потому что дома я не буду работать. Говорит, я проснусь в 11, пойду к холодильнику, посмотрю телевизор, пойду сделаю какие-нибудь домашние дела, которые очень важны. К 8 вечера вроде как и рабочий день уже закончился, или там к 6 вечера уже работать как-то не приведется. В общем, заставить себя должна быть какая-то максимальная самодисциплина. Папа мой тогда отказался, когда ему предложили работать удаленно. Я знаю, у меня есть подружка, которая тоже работает удаленно. Она говорит, я додумала, что у меня будет много-много свободного времени, и я буду иногда работать. На самом деле, просто твой рабочий день не заканчивается никогда. Ты работаешь постоянно. Тебе кажется, что ты будешь работать тогда, когда тебе хочется, и у тебя будет много свободного времени и немножко работы. На самом деле у тебя все время есть работа, и никогда нет выходных, потому что, ну, ты же фрилансер, у тебя каждый день выходной.
Я тебя понимаю, о чем ты говоришь, но вот для меня абсолютно противоположная ситуация.
Давай.
У меня не одна работа. У меня вообще, ну, то есть, очень давно, уже очень длительное время, я работаю на нескольких работах.
Ой, удивил. Можно прям подумать, ты один такой здесь, в этой студии.
Так вот, и во всей этой ситуации есть одна работа офисная. Ну, то есть, я в будни, там, условно, с 11 до 8 нахожусь в определенном месте. И это дико портит мне расписание. То есть я постоянно нахожусь на сделке с собственной совестью и рискую получить...
Нагоняет начальство,
да,
потому что ты делаешь другую работу, находясь на одной.
Я и делаю другую работу, и могу уйти на полтора часа, на два часа, потому что мне нужно подписать какой-нибудь контрактик на съемочку или что-то еще.
Неплохая работа у тебя, надо заметить. Попробуй вот отсюда уйди на полтора часа.
Не, я из эфира... Я могу по телефону вещать. На самом деле, я уже думал об этом, знаешь, такой аутсорс на радио. Звонишь просто и давай, и понеслась. О, слушай, давайте расскажу историю, классно. На самом деле, друзья, мало кто знает, но такие сейчас...
У меня реально... профи сейчас уехал куда-то на затылок.
Технологии есть. Интернет-радиостанции очень часто вещают из дома. Ну, то есть люди вещают в разных местах.
Ну да, по скайпу.
Да.
Качество звука совершенно другое.
Качество звука другое. И есть еще у скайпа проблема, что когда вы одновременно говорите, то это невозможно.
Один заглушается.
Один заглушается в любом случае, да. И со звонками еще сложнее. Потому что, чтобы подключить третьего к конференции в скайпе, там, ну, надо с бубном потанцевать.
Ну, у нас немножко по-другому это устроено. Знаешь, человек вещает по скайпу, а ты все равно вот здесь, вот на пульте, через гибрид выводишь его в эфир. То есть это возможно, у нас есть ведущие, которые вещают по скайпу.
А теперь попробуйте угадать, кто?
Это не Витюня!
Да, нет, я бы не смог, у меня это слишком сложная технология для меня. Давайте с вами уже пообщаемся, друзья мои, подключайтесь к нашему разговору. Еще раз напоминаю, наши контакты 925-88-88-948, это смс-портал. Телеграм, говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-948, Твиттер, собака, говорит МСК.
Молодец.
Да.
Все, как у тебя хорошо получилось.
Вопрос следующий. Удаленка и вообще в целом работа не в офисе, а работа по собственному расписанию. Это работа мечты? Есть какие-то аргументы за, какие-то против? Я бы очень хочу послушать. Я не знаю.
Или для, например, для работодателей. Что им выгоднее? Держать людей в офисе, платить за электричество, платить за компьютерщика, который будет приходить и чинить все, что они сломают, вот эти вот чудесные mm-hmm. люди, обеспечивать им воду в кулере, покупать им печеньки на работу, кофе засыпать в кофемашину. Кофемашинку эти тоже надо купить. Ну так, на секундочку. Что ты так смотришь на меня? Да, наш работодатель всем этим занимается. У нас есть и печеньки, и кофе.
Бедняга.
Вода в кулере. Бедняга наш работодатель, да, а мы с тобой вот этим
просто,
занимаемся.
Просто вы не понимаете, Женя, когда приходит на эфир, она первым делом делает себе кофе и печеньку, поэтому я думаю,
печеньки сегодня не было, ты как-то не позаботился.
Я, да, извини, прости.
Вот, понимаешь.
Я когда приехал сюда, Короза мне заявил, почему я не заехал, не купил ему еды.
Да, он и мне пытался это же вменить, но... С меня, где сядешь, там и слезешь.
Чую, к следующим выходным Короза начнет уже прям список писать. Итак, какое сегодня у нас меню, ребята? На самом деле, я вот ни разу не работал на удаленке полностью. Ну, то есть, у меня много не офисной работы, но вот чтобы не было прям необходимости ехать в офис, такого не было ни разу.
У меня есть такая работа, одна из моих многочисленных тоже работ.
Ну и что, ты справляешься?
Я справляюсь, да, но мне, если честно, бывает очень сложно. И главное, что на самом деле я начинаю делать ночью. Конечно же. Или утром, или по дороге, не знаю, в такси где-нибудь. Это очень неудобно и очень неприятно. 7373948, телефон прямого эфира.
Давайте попробуем пообщаться с вами, мы что-то заболтались. Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
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 Здравствуйте.
Здрасте.
Хотел сказать, что правильный тренд подметили, что сейчас идет вот такое время оказания услуг. Все друг другу оказывают услуги. Если ты хорошо оказываешь услугу, тебе заказывают следующую услугу. Наличие на рабочем месте, ну как бы оно уже необходимо. Мне необходимо.
А вы как работаете, скажите?
Ну, я работаю в сфере, которая тоже занимается близко там, подбором персонала. Соответственно, вот мы видим, что это яркий тренд. Но есть государственные предприятия, которые не могут пока себе позволить перевести всех на удаленный доступ.
А в чем проблема? Вот в чем основная проблема? Ну, почему нельзя перейти от офисной работы к более удобному, кажется, что комфортному формату, когда люди могут работать там, где они хотят работать?
Но вы правильно заметили то, что, во-первых, это экономический эффект, что не нужно платить за аренду, за бухгалтерское обслуживание, mm-hmm. за печеньки, кофе и так далее.
Но, с другой стороны, как контролировать работу?
Ну, смотрите, какая разница, откуда вы пересылаете информацию? Сейчас же все, ну, что называется, за компьютером. Все друг другу пересылают данные. Вы его пересылаете в соседней комнате, либо вы пересылаете там из соседнего района. Вы можете на какой-то планерке, ну, не знаю, там раз... в день, например, или раз в неделю. И дальше пошли работать и писать, не знаю, там, какой-нибудь код, либо какую-нибудь стратегию. Поэтому это, ну, правильная тенденция. Но так как у нас куча рабочих мест, где мы, не знаю, там, что-то, ну, не то, что там военную тайну, там, не знаю, космические ракеты, многие еще психологически к этому не готовы.
Вы как что... человек, который работает с подбором персонала, скажите, этот тренд продолжится? Или мы все-таки где-то застагнируем на величине там 20% от рынка будут работать удаленно?
Нет, этот тренд продолжится, потому что, ну, ручное управление, оно отмирает. Мы эволюционно растем, и это очень приятно. Соответственно, не знаю, 20 лет назад, ну, был такой период альфа-самцов, когда... директора, там, не знаю, холдингов, предприятий, они были такие мачо, и все в своих руках. Сейчас уже, в принципе, эта тенденция отмирает, общество становится более цивилизованным, и вот этот яркий лидер, он уже как бы не нужен, который в ручном управлении всех держит, ну, не знаю, кого-то в страхе, кого-то харизм, не знаю, просто на денежный крючок подвешивает. Соответственно, мы становимся более цивилизованными, каждый оказывает какую-то услугу. Вы делаете передачу на радио, мы вас слушаем, ну, грубо говоря, за это там ставим очки, платим деньги. Мы заказываем какую-то другую услугу, не знаю, там, нам идут какие-то деньги.
Спасибо, спасибо большое. Вы просто пропадаете прям...
Не очень комфортно, да, слушать, к сожалению,
чуть-чуть, да. Чуть-чуть, но мы в целом вас поняли, спасибо большое. Давай послушаем, может быть, у следующего дозвонившегося есть другая, совсем другая позиция. Доброе утро. Добрый день.
Я картинку маслом представляю. Токарь забирает с завода свой станок, ставит себе в квартиру, там, в пятиэтажку, делает детали, потом к нему приезжает газелька, забирает детали, ведет в следующую квартиру.
Смотрите, мы же говорим о том, что это аутсорсинг. Это не означает, что... то есть нас волнует не то, что это возможно применить ко всем профессиям, да? То есть, например, дворник тоже дистанционно урну не выбросит, например. Но есть же куча разных...
Но бухгалтер посчитать количество деталек, которые токарь вытащил, вполне себе может и из дома, лежа в кровати.
Во-первых. Во-вторых, мы сейчас все-таки говорим о том, что, ну, мир находится на пороге новых технологических открытий.
Тогда скажите границы, что можно сделать аутсорсингом, а что нельзя.
Вот у вас есть какой-то прогноз? Вот вам лично удобно было бы там, через 3-4 года полностью перейти на работу из того места, где вам удобно?
Ну, я сейчас работаю уволился, но вообще я работал офисным курьером, так что если сидеть дома, а мне надо разводить документы между как бы фирмой и офис, и бизнес-центрами Москвы, то, естественно, никакой аутсорсинг тут не прокатит по-любому.
Ну, у вас просто изначально не офисная работа, поэтому у вас получается, да, получается такая штука. Спасибо.
Хотя, ты знаешь, если честно, меня вот эта история тоже немножечко раздражает. Вот мне нужно получить, к примеру, справку с работы, чтобы сделать визу, да? Мне для этого нужно приехать на работу, зайти к нашу бухгалтерию, застать их еще на месте, сказать им: девчонки, сделайте мне, пожалуйста, справку, они будут ее делать, потом через нашего секретаря мне ее передадут. Ну, вот это вся такая история, да? При этом, когда мне нужна выписка со счета, условно, там, какого-нибудь банка, современного банка, да, я просто пишу им и говорю, ребят, в чатик, и говорю, ребят, пришлите мне, пожалуйста, выписку по остатку на моем счету. Они мне присылают ее удаленно, я ее распечатываю где угодно и иду, мне не нужно для этого ехать в банк. Вот почему, собственно, вот эти документы, которые зачем-то наш слушатель возит из одного офиса в другой офис, нельзя уже, наконец, начать пересылать.
Слушай,
образом.
Ну тут на самом деле очень много таких моментов, то есть у меня была эпопея длиной в месяц. Почти в месяц я пытался машину на учет поставить. И проблема была в том, что, невозможно зарегистрировать себе удобное время, когда ты туда можешь прийти и показать, и, б, когда туда приезжаешь, ты все равно стоишь в новой очереди.
Да, она не очень длинная, не такая, как раньше. Ты не потратишь там целый день, но все равно часа два тебе придется убить. И это, конечно, убивает.
Что какие могут быть еще варианты? Как можно... вот нам Димитриус пишет, не путать аутсорсинг и удаленка, это два разных понятия. Димитриус, мы просто как бы вычленяем общее, да, вот именно работа вне офиса, работа так, как тебе удобно. Аутсорсинг, понятно, что ты нанимаешь типа отдельную компанию, которая делает какие-то другие вещи, но они же тоже могут... быть удаленно работать, и это нормально. Ух, у нас СМС-портал взорвался. Я думаю, что нам не пишут, оказывается, у нас просто был небольшой тормоз. Доброе утро, здравствуйте. Как насчет удаленной работы? Удобно, неудобно?
Здравствуйте, доброе утро, Михаил, Москва.
Михаил, здрасте.
Знаете, надо очень хорошо понимать, какая работа может быть удаленной, какая нет. И вообще сейчас вот такое впечатление, что у нас рынок труда не для человека, а человек для рынка труда. То есть практически у нас рабовладение. Богатеньких над бедными. И есть очень большое количество людей, которые, в общем-то, в этом празднике жизни богатых лишние. Поэтому их пытаются как-то, так сказать, использовать с минимальными затратами для платящего. Поэтому предлагают всякие аутсорсинги.
То есть вы считаете, что это выгодно только работодателю?
Понимаете, в чем дело? Просто если, допустим, ну, я работал удаленно в свое время и работал нормально. Ну, можно сказать как? Что удаленно тоже можно работать, но качество этой работы и, так сказать, конечный продукт на выходе, он получается все-таки немножечко не тот. Вот, допустим, удаленная работа программиста, который там программирует какое-то железо. Если, значит, отсутствует этап участия этого программиста в испытании этого железа, значит, ну, непосредственно, ну, на модели или конкретные задачи, вот, а программист находится очень удаленно, ну, как, допустим, в моем случае он находился в Австралии, вот, то это самое, мне пришлось практически переписывать всю эту программу.
Ну, подождите, вы же можете сделать, ну, настроить, например, TeamViewer, чтобы человек, который делал эту программу, он сидел даже там в Австралии, в Антарктиде, где угодно, и все равно следил за тестами. Это же понимаете, не означает, что он должен сидеть при вас вот все время разработки, правильно же?
Ну, выписывать человека из Австралии, чтобы он здесь просидел полгода, это было, так сказать, хозяину наклад.
Ну, вот.
Ему было выгоднее, так сказать, нагнуть нас, чтобы мы, так сказать, доводили чужую работу до ума. Ну, в итоге мы ее практически сделали заново. По той простой причине, что поставить задачу человеку в Австралии, когда ее еще здесь до конца не сформулировали, и она формулировалась в процессе разработки, это, в общем, тоже задача сложная. Поэтому все зависит от сложности задачи. Если это посредник торговли тапочками, то, ради бога, он может находиться хоть на Луне. Тут никаких вопросов. И зачем нужен такой посредник? А если это какая-то реальная работа, где требуется, ну, приложение уже к, ну, достаточно сложному реальной задаче, то здесь нужно хорошее планирование, именно планирование, и хорошая организация труда. А этого современные менеджеры не умеют. Они умеют только в свой карман эффективно складывать деньги и эффектно отчитываться.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое. Я не совсем согласен. Ну, то есть я согласен, что есть виды работ, которые очень сложно делать по удаленке, но то, что вы говорите, это вопросы не эффективности удаленной работы, а эффективности самодисциплины, силы воли. И на что пишет вот нам как раз Санер One, давайте так. Многим важнее посидеть на работе и потрындеть с коллегами, это называется работать. Так я про это говорю, что если человек работает на удаленке, может быть, он все-таки эффективнее начнет выполнять свою работу. Вот именно с этим запросом
Чем быстрее сделал, тем быстрее пошел гулять.
Да, я и выхожу. То есть у меня удаленка позволит мне, вот, ну, я как там средний человек, да, у меня очень средняя заработная плата, очень средний достаток. Но работа, ну, удаленная работа мне позволит иметь вторую работу и при этом не пахать 24 часа. То есть я могу делать одну работу, если в большинстве случаев, короче, ту задачу, которую вам ставит работодатель, она выполняется сильно быстрее, чем за 8 часов рабочего дня. Она выполняется там часа за 4,
это зависит от того, какая у тебя работа, и не связана ли она с общением с другими людьми.
Не, ну, я имею в виду, что, да, я имею в виду, что вот именно офисная вот эта работа, там, посчитать документы, документооборот какой-нибудь, аудит и так далее, это все делается, то есть работа считается так, чтобы средний работник ее мог сделать там, за 8 часов, предположим, да? То есть, соответственно, если вы прокачаете свои навыки, вы можете сделать ту же самую работу сильно быстрее. Прям сильно быстрее.
Потом, опять же, то, о чем пишет наш слушатель, вот это вот потрындеть с коллегами, попить кофе, выкинете вот это время, которое вы трындите с коллегами, моете руки, пьете кофе, идете курить, все, что вот вы делаете обычно на работе, выбросите это время из числа того, ну, из общего, из этих общих 8 часов, и посмотрите, сколько вы реально работаете. Вот сидите, смотрите в экран компьютера и нажимаете на клавиши. Скорее всего, вы реально работаете часа 3. Все остальное время вы что-то обсуждаете, болтаете
в чате. Никто не гарантирует, что дома вы будете работать с большей эффективностью, но дома вы один за это отвечаете. То есть, если что-то пошло не так, то это вы виноваты. Если, возможно, это пугает наших
скорее
людей.
Скорее всего, конечно.
Возможно, да. Именно момент того, что любая удаленка — это больше ответственность. Работы меньше не становится.
Да, и ты должен сам на самом деле решить, как, что ты вот сейчас в 9 утра ты встал, в 9 утра ты начинаешь писать свою статью.
И либо если ты встал в 11, ты понимаешь, что ты должен...
Написать ее в 3 раза быстрее.
Да, либо написать ее в 3 раза быстрее, либо выстроить приоритеты на день таким образом, чтобы все успеть. Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте.
Добрый день. Я как программист хотел бы все-таки сделать добавление маленькое. Давайте. Я работал в свое время про специальности, системщиком. Человек правильно говорит, что вот если здесь формулируется задача, какое-то оборудование, да, оборудование начинает глючить. Ну что, на видеокамеру поставят? Как он будет этому товарищу в Австралии объяснять, что нужно? Тому неохота возиться с этим.
Skype.
Совершенно неохота в микросхемах разбираться.
Skype не поможет?
Что там? Да.
Skype не поможет? Ну вот любой удаленный вид связи не поможет?
Ну вот представьте, надо там ткнуть паяльником определенное место, тут там поставить примычку, там, хотя и не радиоэлектрончик, и вот посмотреть, вот как будет работать, если поменять чуть-чуть схему. То есть он там в Австралии будет здесь давать указания радиоэлектронщика.
Подождите, ну, сейчас говорим о тех, то же самое, что любой работодатель может выстроить удаленную работу таким образом, чтобы ему было удобно и эффективно.
Ну вот смотрите.
Не обязательно...
Хорошо. Сидит в Австралии, высокого класса, да, программист, допустим. Потому что не буду брать с другой стороны плохого класса. Значит, тут под него надо устанавливать видеокамеру, видеосвязь, прикреплять двух людей, да, которым тоже надо платить зарплату, которые будут здесь ругаться, почему они должны на какого-то дядю в Австралии работать, у которого большая зарплата там, а у них маленькая зарплата.
Так а
здесь.
Почему работодатель, если у него вот такой незаменимый специалист в Австралии, сам не уедет в Австралию один? Чтобы
он здесь, у него проект, ему дали проект, у него большая там разработка.
Хорошо.
Надо сделать автомат, допустим, по производству, там, я не знаю, каких-нибудь, ну, не знаю, что-нибудь он делает, автомат.
Вот для такого крутого специалиста, значит, нужно найти такого же крутого специалиста здесь, если такие сложности. Не надо связываться с
страницей. А это двойная оплата. Это двойная оплата. И радиоэлектрончик хороший, стоит бы хороших денег, насколько я
Хорошо.
Помню, всегда так было.
Спасибо большое. Мы обязательно продолжим после новостей. Пам-пам-пам.
Это Виктор Петров.
Евгения Фомина. Всем доброе утро, кто присоединился к нам. Мы обсуждаем тему аутсорсинга и удаленки. На «Коммерсанте» вышла статья. За 2018 год рынок услуг, оказываемых частными агентствами занятости, вырос на 14%. И наибольший рост показал именно аутсорсинг, при том, что весь рынок, грубо говоря, стагнирует. Наибольшей популярностью пользуются позиции, где, возможно, работать не в офисе. Это к вопросу о том, что нас тут 23-й обвинил в том, что история-то где? 23-й. Истории нет, но есть факт. От этого факта мы и пытаемся отталкиваться. Что вы еще пишете на нас? Бодрый смс-портал и телеграм-портал. Андрей Дыдриков пишет: вы неправильно считаете. Трендение с коллегами — это отдых, после него эффективность работы возрастает. А если вы непрерывно работаете 2 часа, ваша эффективность падает до нуля, и вы наделаете ошибок. Андрей Дыдриков, если за 2 часа ваша эффективность работы падает так, что вы не в состоянии доделать работу, это прям, ну, то есть вам будет сложно работать и в офисе, и удаленно, и в целом работать. Потому
сколько же вы можете работать, Андрей? 15 минут, потом надо потрендить, потом...
Нет, смотрите,
ну, как-то
удаленная работа не говорит о том, что вы обязательно должны сидеть один на один с монитором ноутбука, и все. Вы можете делать это где угодно, в этом же и кайф. Никто не контролирует, что вы делаете конкретно сейчас. Никто не контролирует, что сколько времени вы пьете кофе или обедаете. Всех волнует результат. И так, наверное, правильно. Потому что ни один работодатель не должен заниматься дисциплиной на работе. Вы не пятилетний мальчик. С вами уже не нужно возиться. Вы пришли на работу, значит, вы понимаете, что это важно. Если это не так, но...
Ну, ребята, и что? Вы плохо работаете, вот
да.
Что значит. Слушай, смотри, для людей, которые
работают...
Так о чем
писал «Коммерсант»? Об аутсорсинге он писал, но дальше, если вы почитаете статью, там вот есть прям выводы по поводу всего рынка труда, поэтому мы и объединили эти два понятия — аутсорсинг и удаленка. Это не означает, Димитриус, я помню, что вы писали, что это разные вещи, мы знаем, что это разные вещи. Вопрос в том, что сейчас работодатели не хотят платить за офисного работника, который будет в офисе сидеть постоянно. Для него это неэффективно. А насколько это эффективно для самого работника? Вот в чем вопрос. Димитриус, можете ответить на него тоже.
Смотри, еще интересно. Давай. То, что вот 68-й пишет нам о том, что для тех, кто работает на удаленке, не предусмотрено социальный пакет, отпуск, больничный и все вот это вот.
А зачем он вам? Кофе. Зачем?
Я просто не знаю, я не пользовалась больничным, откровенно говоря, никогда.
Почему-то мне кажется, что вы не правы. Почему-то мне кажется, что соцпакет и отпуск, и все вот эти дела тоже предусмотрены.
Ну, во-первых, не в каждой компании у вас есть соцпакет. Давайте с этого начинать. Да. Потому что у кого-то есть это вот дополнительная страховка медицинская, у кого-то нет дополнительной медицинской страховки. А это, между прочим, очень такие приличные деньги и очень приятная штука, когда у тебя есть медицинская страховка, откровенно говоря, что уж там. Вот. Там фитнес-клуб, например, тоже не каждая компания оплачивает. Какая-то оплачивает, какая-то не оплачивает, что так смотришь на меня. Такси на работу тоже тебе оплачивает, не всякая компания, откровенно говоря. Так что, ну, здесь, я не знаю. А больничный, как часто вы пользуетесь больничным в 68-й? И в нашем случае, кстати, больничным не пользуется, скорее всего, никто, потому что у нас работа посменная. Ты сегодня не вышел, значит, за тебя вышел другой человек, потом ты ему просто эту смену отдаешь. Схема такая.
Андрей Дыдриков продолжает с нами спорить, говорит, что как вы думаете, почему в вузах делают перерыв после пары, которая длится меньше 2 часов? Эффективность работы после часа непрерывной работы снижается. Андрей Дыдриков, вы сами можете сделать этот перерыв. Прикол в том, что вы можете поработать 40 минут, поставить на загрузку какой-нибудь файл, например, и пойти выпить кофе. И никто вас за это даже не то что не упрекнет. Никто об этом даже не узнает.
Что я сразу так заволновалась, думаю, упрекают ли у нас за ходьбу, за кофе? Никогда такого не было.
Не, ну ладно, ну, камон, правда, Андрей, если вам удобнее
деле,
работать
что касается...
15 через, там, условно, 15 минут через 5, да, то есть 15 минут интенсивной работы, а потом 5 минут ты валяешь дурака, да пожалуйста, но если вы понимаете, что вот так вам эффективнее, пожалуйста.
На
никто
самом деле,
не будет
нет, подожди, по поводу вот вузов, что перерыв делается каждые 2 часа, это тоже уже устаревшая история, потому что сейчас у подрастающего поколения клиповое мышление, и на самом деле они больше 15 минут не в состоянии воспринимать одну и ту же информацию.
Ну и плюс, почему-то мне кажется, что вот эти перерыв 45 минут плюс перерыв, это скорее для учителя, как мне кажется.
Да, чтобы
потому
он
что преподаватель.
Не вещал.
Работаю удаленно, потому что я социофоб и в коллективе не могу. Сильный стресс, пишет Котяра. Это еще один момент, Котяра. Но мне кажется, тогда, если мы говорим о каком-то психологическом развитии и так далее, вам как раз нужно идти в компанию с многотысячным персоналом, чтобы прям сесть в середине open space и постоянно испытывать стресс. Вы станете лучше.
Выйдите из зоны комфорта.
Ложка дорога к обеду, пишет 68-й. А Российская Федерация не нуждается в нынешних реалиях в объемном охвате удаленной...
Удаленка всего и вся.
Как в развитых странах, в РФ по информационным техно и прочим подвижкам по этой теме... Короче, Россия занимает из года в год 60-е и 70-е места в топовой сотне. Так может...
Потому что мы все в офисе сидим.
С одного конца не умудряемся мы раздуть, но с другого-то конца точно подуем. Ну вот, как бы ускорим процесс, и все будет хорошо. Правда, потому что мне кажется, что здесь вопрос именно в самодисциплине. Наши люди не привыкли дисциплинированно работать, и не, этот вопрос не в биороботах, а вопрос в том, что мы постоянно, выбирая работу, ориентируемся не на даже ну, не с точки зрения качества труда, а с точки зрения коллектива, там, удаленности от метро и прочих вещей, зарплаты. То есть даже зарплата, не, насколько я помню, по всем соцопросам, зарплата не является основным показателем. Всегда всех волнует удобство. Так
знаешь,
чем вам удаленка неудобно?
Не мог... Знаешь, почему люди не могут уйти с радиостанции, говорит Москва? Даже те, кто очень хочет
сейчас,
куда-то идти дальше. Нет, не
сейчас,
вообще,
не знаю, как
вообще
уволиться,
никогда не могут уходить люди с радиостанции, говорит Москва. Когда уходят, очень сильно рыдают, и многие из них потом обратно возвращаются. Потому что это лучшая команда. Именно потому, что тебе здесь очень комфортно находиться.
Ну, подожди, мы говорим о радиостанции, очень... где, ну, в целом, зарплаты конкурентоспособны. Что у нас, что на других радиостанциях. Ну, окей, ну, там плюс-минус, но всегда, ну, везде плюс-минус одно и то же. То
да, есть... но все равно все обращают внимание в первую очередь на команду, потому что это самое главное.
Окей.
Если ты работаешь не дома. Если ты работаешь дома, какая тебе разница, в какой компании? А вот если ты работаешь в коллективе, то, конечно, тебе важно, чтобы тебе было с кем потрындеть на кухне. Вот эти вот 15 минут, которые требуют Андрей Дыдриков для отдыха. Удаленка может быть вариантов только для определенного психотипа человека, ответственного и умеющего планировать свою работу и время. Для других это будет стрессом и вечной проблемой.
Димитрий, а почему ответственный и умеющий планировать свое время человек — это отдельный психотип. Вы не задавайте себе
вопрос? А у меня
вопрос
есть, знаешь, какой?
Это как бы такие навыки, которые можно развивать. Вот, ну, прям серьезно. Я крайне безответственный. Я не стрессоустойчивый. Правда.
Ты вообще истеричка.
Да. И для меня, ну, вот лично мне, как по психотипу, очень было бы круто, если бы надо мной всегда стоял какой-то человек, который руководил моими действиями в плане там тайм-менеджмента хотя бы. То есть, типа, чтобы он вгружал в меня в данные как надо. Ну вот как надо. Валерия пишет: я много лет на удаленке и каждое утро слушаю вашу станцию, не мешая коллегам.
Вот видите, какая вы молодец, Валерия. Но
а лучше, Валерия, скиньте ссылку коллегам. Всем, кто работает на удаленке, всем.
Витюня, у меня вопрос к Андрею Дыдрикову. Нет, не к Андрею Дыдрикову, а к Димитриусу. Про вот этот вот психотип. Ребята, а вы разве не должны были научиться планировать свое время, пока вы в школе учились? Вам там домашнее задание задавали, которое вы могли делать в любое время. И теоретически этот навык за 11 лет обучения в школе должен был все-таки каким-то образом выработаться. Вот у тебя есть такой-то объем, который ты должен сделать. Задание на субботу, на пятницу, на, не знаю, понедельник и все такое. Ты его как-то должен был научиться распределять и вовремя выполнять.
Чему же ты не научился, обормот? Так как я вчера, весь день, уже напомню, слушал радиостанцию «Говорит Москва», вчера как раз была эта тема в эфире. «Сила воли». Если кто думает, почему так происходит, переслушайте данную тему, а мы переходим дальше. Ну, мы
давай
поговорили немножечко о работе, а теперь поговорим о тех вещах, куда можно потратить честно заработанные деньги. На удаленке, в офисе, неважно. Азбука вкуса перестала расти, почти перестала расти, вернее. Выручка
потому
ритейлер...
что Дашка Кнор перестала ходить туда. Она просто в отпуске не ходит в азбуку, азбука вот и не растет.
Тут я думаю, что я так давно не видел. Ну, вот. Друзья мои, это новость бомба. Бомба. Выручка оператора супермаркетов «Азбука вкуса» компании «Городской супермаркет» в январе-марте 2019 года составила 15,4 миллиарда рублей. Это всего на 2% больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные отчетности и прочие документы. То есть, друзья мои, рынок шикарной еды, рынок оверпрайса почему-то стагнирует.
Сейчас тебе скажут, что потому что мы ничего не зарабатываем. Перешли все на удаленку и зарабатываем 3 копейки. Вот и не до азбуки
нам. На
либо все заказывают доставку. Перестали ходить ножками в магазин.
Ну, у азбука вкус уже доставка есть. Я как раз, вот меня волнует такой вопрос. Ребята, друзья.
Давай.
Насколько часто вы можете позволить себе шиковать?
А прям поход в азбуку, это прям шик.
Ну, конечно. Это не пятерочка.
Нет, поход в пятерочку, это, знаешь, если ты хочешь выйти из зоны комфорта.
Ну да. Не, ну правда. Ну, то есть, азбука вкуса в сознании среднего человека воспринимается как магазин для богачей.
Ну, во-первых, там есть акции.
Да ты что?
Да. Во-вторых, там есть...
Не за пятеро, да, а за 4000 можно сыра купить. Хорошо, ну.
Во-вторых, там есть карточка.
И что она дает?
Ну, какую-то там скидку дает, наверное.
Как вы понимаете, Евгения Фомина удаленно работает именно в этой компании, поэтому она сейчас ее так активно пиарит. Короче,
нет, неправда.
Друзья, давайте устроим небольшое голосование.
Я, кстати, не так часто туда хожу.
Телефонное голосование. От этой темы мы отталкиваемся и переходим потихонечку к теме шика и люкса в вашей жизни.
О, боже.
495-134-21-35. Мне удается шиковать каждый месяц. 495-134-21-35. Теперь 495-134-21-36. Я не могу шиковать каждый месяц, и я понимаю, почему у азбуки вкуса... Азбуки вкуса падают, ну, вернее, не растут продажи, потому что я лично рублем не могу за них голосовать и не могу к ним приходить. 495-134-21-36, напомню. Я не могу шиковать, мне, ну, не получается, не получается.
Так, нет, у меня есть другой вопрос, на самом деле, а что такое шик? Ну, потому что поход в азбуку вкуса, если это шик, ну, тогда это одно. Да, давайте, а если шик, а это вот приобретение автомобиля Lamborghini, это другое.
А вот это давайте уже по телефону. Итак, напомню, смс-портал 925-88-88-948, телеграм, говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-948, твиттер, собака, говорит МСК, друзья мои, звоним, и давайте с вами этот момент
там и обсудим. Там тоже полно просрочки, говорит Ольга, так ее везде полно, к сожалению.
Но там она дороже, понимаете, поэтому там плесень, не просто плесень, а плесень Рокфор. Поэтому это надо понимать.
Не знаю, ну таракана в азбуке я не видел никогда.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Ростислав.
Я бы вот больше тратил в Москве, но у нас ведь стиль продаж вот как одолжение назойливой мухи. Вот я как-то в Беларуси слушал, одна женщина говорит другой. Вот если меня уволят, поеду в бывший колхоз кормить скотину. Вот у нас стиль продавцов, как будто они нехотя устроились кормить скотину.
Ой, ну все, Ростислав, начинается. У вас все время ваша страсть к Беларуси, это все к Сергею
Морозу. Я хотел спросить человека.
Бесполезно.
Ты выкинула человека.
Я выкинула человека, потому что человек все время попадает мимо
кассы. Это не моя идея. Если что, я хотел вас послушать, правда, я хорош.
Какой вкус? Ходишь ценники со скидкой ищешь, говорит деревенский парень. Вот такая вот ситуация. А ты говоришь люкс, вкус, азбука. Ценники со скидкой в азбуке.
Ну хорошо, ну ценники со скидкой, но все равно...
Нет, слушай, подожди, что такое люкс?
У вас все равно есть возможность шикануть. Что для вас шик? Для кого-то это купить банку икры, для кого-то это купить Lamborghini. Но что для вас шик? Давайте...
Андрей Дырик, понимаешь, когда ты идешь в магазин, покупаешь пакет, а не идешь туда со своим. А я бы, кстати, считала, что как раз со своим-то ходить круче. Я, к сожалению, не всегда это делаю, но очень стараюсь.
Есть, я на самом деле...
Я никогда не беру.
Я думаю, что через пару лет в России будет такой стартап, когда будут такие, знаешь, типа фешенебельные пакеты, типа... авторские крафтовые пакеты, где будет какой-то особый рисунок, вот это вот все, где ты можешь ходить, разворачивать, и он прям красиво будет.
Это уже авоська, и авоська у нас у всех есть. Доброе у нас, у модных людей.
Утро, здрасте. Как шикуете?
Добрый день, Виктор и Евгений. Это беспокоит вас Виктор, 26-й.
Вы нас абсолютно не беспокоите. Рассказывайте.
Значит, кашу мы сварили, кушаем, и вашу передачу слушаем. Я вам немножко настроение подыму.
Спасибо.
Теперь по делу. Ну, почему народ не ходит? Ну, Виктор, ну, уважаемый Виктор, ну, подумайте, как говорится, были бы бумажки, будут и милашки, правильно?
Да,
ну,
подождите, хорошо, в азбуку вкуса себе... вы не входите. А как шикуете? Вы можете, вот, что для вас сейчас шик? Вот, что для вас, вот, вы сходили, там, не знаю, в магазин куда-то или что-то еще, вот, я шиканул сегодня, что это для вас? Вот, какая трата?
Виктор, мне, как говорится, как сказать, откровенно говоря, мне лет полный мешок, понимаете, мне ничем не удивить, только единственное, что полет на Луну, но я туда не полечу, понимаете, мне это не надо. А другие, ну как это пошиковать, ну что, сейчас у всех все есть, понимаете, ходите смотреть, как говорится, у кого мобильник круче или машина, тоже, как говорится, уже...
Ну для вас банка икры это шик?
Какой?
Ну банка икры...
Красный.
Ой... Виктор, река Велю, я эту икру, значит, собирал, солил сам лично, и мне это неинтересно.
Спасибо.
Понимаете? Только красную.
Хорошо.
Ну, а другим, ну, я не знаю, Виктор, ну, что ну, такое шик? Ну,
обозначьте продукт, вот, который вы бы купили и сказали про себя, что вы шиканули. Ну, вот как Виктор, один какой-нибудь продукт.
Виктор, пожалуйста, с удовольствием. Если вы этот продукт, выловленный своими руками, понимаете...
Ну нет, это не про покупание, это все-таки вот другая история. Я суровая, да, я очень суровая женщина.
Жестче жесткого, я не успеваю людей даст... Так, друзья мои, если что,
так, хватит.
Мы играем сегодня в хорошего и злого полицейского.
Сейчас у меня есть плетка.
Но вот злой полицейский, это вот эта вот чекуля, которая сидит здесь в платье в горошек.
Да, это я.
Я честно, я хочу...
Нет, хорошо, назови ты мне продукт, который для тебя шик. Шик? Черной икры.
Шик? Пока да.
Ну, то есть ты не покупаешь черную икру?
Я покупаю, но для меня такое прям... Ну, то есть я могу...
Ну, это люкс, согласна.
Я могу для себя, то есть, определить, что завтракать черной икрой, например, да, это для меня пока шик.
Ну, не каждый день, так да. скажем. Может быть, даже не раз в неделю. Может быть, пореже как-то.
Все-таки. То есть я про себя понимаю, что в целом я могу купить себе банку черной икры. И, наверное, я даже не буду потом весь оставшийся месяц есть дошираки. Да, что-то все-таки будет, ну, что-то нормальное у меня останется. То есть это не будет фундаментальной тратой, которую я потом внесу, заламинирую чек. Да? Я купил себе черный икры. Но вот для меня это, да, продукт пока, который
относится
к формату люкс.
Как вы едите черную икру? С удовольствием, Андрей.
Андрей Дедриков, ну хорошо, не едите вы черную икру, ну что-то же вы едите. Что-то же для вас является...
Мерилом люкса.
Это может быть не продукт питания, вы понимаете? Это может быть как дорогая шмотка. Окей.
То есть идете, вы покупаете шубу, и это прям для вас люкс. Например. Только я не знаю, ну в какой-то момент у тебя же закончится место в шкафу для того, чтобы покупать
шубу. Ну, вот у меня, например, такая штука с кроссовками.
То есть ты покупаешь новые New Balance, и ты понимаешь, что ты сейчас очень классный.
Ну, другие марки, ну да. У меня раньше была такая прям идея фикс, я хотел иметь много кроссовок, чтобы вот, прям, я заходил домой, у меня везде были кроссовки, я спал на кроссовках, я ходил в кроссовках, у меня домашние тапочки были тоже кроссовки, вот, и я к этому стремлюсь потихонечку, и вот у меня сейчас это уже перестало быть люксом, но 2 года назад я бы прям сказал, что я шикую, если у меня больше одной пары кроссовок. Доброе утро, здрасте, что для вас шик?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, вы... Доброе утро. Для меня шик, я пенсионерка, мне 70 лет. Угу. Я, когда получаю пенсию, всегда покупаю сыр французский рамболь, угу. около 100 грамм, или швейцарский сыр. Вот это для меня это просто...
О, вот который режется шик. По кругу.
Который да. цветочком режет. Да,
да, да, да, да. Вот
бывает
прекрасно.
На него скидки по 2-300, иногда 3-200, но я жду, когда скидки по 2-300 приблизительно.
Да, он очень вкусный, спасибо.
Здорово.
Вот хороший пример, понимаешь? Женщина покупает...
Мне бы хотелось услышать людей, для которых шик не только продукты питания. Вот хочу купить беговую дорожку, но денег жалко, пишет она. Так, пока лето, вы можете побегать просто.
Вот, смотри, для Санера шик — это семга, говядина и хороший, хоть и российский сыр. Семга, говядина, хороший сыр. Говядина стоит. Я покупала говядину буквально. Я обычно не смотрю на цены, как раз когда в те редкие моменты, когда я знаю, сколько она стоит, я запоминаю, но, правда, ненадолго. То есть килограмм говядины стоит где-то порядка 650 рублей, угу. там, где я покупаю. Это дорого? Ну, килограмма говядины тебе хватит прям надолго. Ну, сколько ты ее съешь?
Не знаю.
Ну, если это ты, ну, я имею в виду говядину, просто вот как вырезку, да, не как стейки. Стейки, понятное дело, там немножко другая ценовая политика, там сколько они, там 1000 рублей будет стоить 2 стейка минимум, там 3, 2, что-то такое. И это шик, вот такое мясо. А в обычной жизни вы что, едите курицу, которая в 2 раза дешевле? Я, ну, просто интересно, хочется понять. Так, где сейчас можно купить швейцарский и французский сыр? В Азбуке я видел только российскую подделку. Швейцарский сыр много где продается, он у нас под санкции не попал. Вот этот, который режется цветочком, он настоящий швейцарский.
Да, там на самом деле, там же потом были внесены изменения. То есть купить сыр абсолютно легально можно.
Да, вот этот швейцарский сыр.
Даже йогурты можно найти, если так сильно постараться. Доброе утро, здрасте. Что для вас шик?
Здравствуйте. Ну, для меня шик, это все сферы, что называется, хобби. Например, из рыболовных снастей. Я могу что-то купить там за 1000 рублей, а можно то же самое за 10.
Ну, а как, какой, вот где эта граница? То есть, после чего вы считаете, что вы шиканули? То есть, по сути, купили безделушку, да? Ну, то есть, которая вам нужна исключительно для психологического какой-то разгрузки?
Нет. Ну, безделушка это в любом случае не будет. Потому что это вещь с совершенно четким значением, совершенно четкими потребительскими свойствами.
Ну, я имею в виду, что вы могли без нее прожить спокойно. Вот как, где этот чек? Ну,
прожить без всего можно. И она, эта граница не финансовая.
Психологическая?
Не финансовая, то есть это не сумма, сколько.
Ну, я говорю, ну а где эта граница проходит? Ну, все равно же она есть. Вот есть стресс, вы нам сами озвучили, что озвучили плохо, Женя, не сердись на меня.
Сейчас съем.
Огласили для нас цену 1000 рублей и 10 000 рублей. Вот, то есть для вас есть какая-то разница? И где она проходит? В чем разница между шиком и не шиком?
Не, ну так граница нет, это все такие же вещи с определенными потребительскими свойствами, достаточно утонченными.
Понятно. Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо большое. Напомню, у нас идет голосование, друзья мои, не прекращаем и пытаемся разобраться с вопросом, почему все-таки у вас быки вкуса ничего не получается.
Вы шикуете чаще, чем раз в месяц. Вообще раз в месяц шикуете точно.
134-21-35.
Нет, вы шикуете сильно реже. 134-21-36. Наше голосование продолжается. Ты знаешь, еще тоже я поняла, что такое шик. Вдруг сейчас меня озарило.
О,
это
давай.
Когда есть какая-то услуга или продукт, или еще что-то, и он стоит в среднем, например, 1000 рублей, а ты идешь и покупаешь его за 2. Потому что, условно говоря, я делаю маникюр, например, не за 1500, а за 3, потому что там удобнее кресло. Или потому что там кофе не растворимый, а из кофемашины. Или потому что там можно кино поставить в этот момент, пока ты делаешь маникюр. Ну, неважно, да, почему-то. Почему-то ты выбираешь более дорогую услугу, она тебе комфортнее, ты понимаешь, что ты переплачиваешь, можно точно такую же получить в 2 раза дешевле, но ты делаешь это дороже, потому что тебе так приятнее. Вот, ты покупаешь туфли не за 10 тысяч рублей, а за 20, потому что у них подметка другого цвета. Ну, за 20 это я махнула, конечно, за 120, но неважно. Чтобы подметка была другого цвета.
Неплохо.
Понимаешь, да, о чем идет речь?
Да, я тебя понимаю, я так кроссовки покупаю, правда.
Можно попроще, и такие же будут.
Я переплачиваю за то, что я, типа, кастомизирую кроссовки или там покупаю их определенного цвета. 89-й пишет, что мы игнорируем его сообщение. 89-й же пишет, да, второй раз игнорируете и читаете мои фразы от других. 89-й, если бы мы понимали, о чем идет речь сейчас, я бы обязательно прочитал, но... Я не вижу вашего сообщения.
Это не важно совершенно.
Я правда не вижу. Я пытаюсь, я кручу, вот сейчас Женя
не
даст.
Все, я не дам тебе крутить. Я сегодня очень суровая. С некоторых пор могу шиком назвать занятие мотокроссом с тренером. Вот, личный тренер, например, в фитнес-зале, это шик или нет? Или нет, необходимо?
Для меня фитнес-зал это шик.
У тебя потому что нет на это времени.
Вот, понимаешь, вот, наверное, в этом и есть вот эта психологическая разница между шиком и не шиком. Когда, покупая что-то, ты говоришь себе, пусть будет. Это
да,
шик.
Да. А когда ты покупаешь что-то, потому что без этого вообще никак?
Ну, если не так, давайте спорить, друзья. Все-таки все ли радости, которые вам по факту, без которых по факту вы можете обойтись, все ли такие радости будут считаться шиком? Или люксом? Или вот что такое люкс? Это купить, не знаю, туфли Бузовой или что? Бузова — это просто пример из головы. Я не знаю, почему она у меня ассоциируется с
Давай
люксом.
Послушаем человека. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Фарита, спасибо за передачу.
Фарит, здрасте.
Вот по поводу шика. Хотел сказать, что для меня шик — это поехать куда-нибудь туда, где я еще не был. Ну вот на Канарские или на Мальдивы.
У вас просто остались слишком дорогие направления или в чем?
Да, да. Да, во многих странах я был, там и во Вьетнаме, и в Таиланде, ну, про Турцию я уж не говорю, вот, и в Европе, а вот именно поехать туда, там, где белый песочек, и вот как это...
Лазурные берега.
Показывают, лазурные берега, да, вот там, и чтобы отдохнуть как следует 2-3 недельки, вот это для меня было бы, конечно, большим шиком. Пока не могу себе позволить.
А это вот вы когда делаете... Насколько часто вы можете себе позволить шикануть тогда? Если пока вы не можете себе позволить. Тут есть какой-то прогноз у вас?
Ну, вы знаете, ну так-то 2 раза в год куда-то выбираемся с семьей. То вот в Финляндию там на рыбалочку съездили, то, не помню, в прошлом году... А, позапрошлом году на Бали вот были. Вот, но как-то вот... А вот эти места, конечно, как посмотришь ценники и понимаешь, что там тоже еще надо примерно столько же, сколько стоит путевка. Ну, в общем, пока возможности такой как-то нет. Нет, можно, конечно, сконцентрироваться, собрать и зимой не поехать.
Ну, раз в год получится? Раз в год? Вот если прям шикануть раз в год у вас получается?
Ну, вот раз в год, да.
Спасибо. Спасибо большое, у нас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Одно из самых редких земноводных в мире – это оранжевая жаба. Она обитает только в горах Коста-Рики. А этот факт не имеет ничего общего с моей соведущей. Ее зовут Евгения Фомина.
А это, конечно же, искрометный и остроумнейший Виктор Петров. Нет, на всякий случай.
Есть второй вариант, ты оцени по пятибалльной шкале. Есть второй вариант, правда, был этой истории. То есть у нас здесь в студии есть своя лягушка, принцесса, царевна лягушка, которую мы уже давно расколдовали.
Не припоминаю, чтобы ты меня целовал, но ладно.
Ты мог дальше. Сделать не я и не принц. 10.07, 23 июня для того, чтобы соблюсти все формальности. А теперь, друзья мои, внимание, мы подводим итоги голосования. Было у нас голосование, что для вас шик, и можете ли вы позволить себе шикануть хотя бы раз в месяц. И хотя бы раз в месяц могут себе позволить шикануть всего 18% респондентов. И это объясняет, почему у азбуки вкуса, в том числе у азбуки вкуса, мы не говорим, что азбука вкуса это шик, но в понимании общественности этот магазин там оверпрайс. Не растут продажи, потому что население не готово шиковать.
Надо посмотреть, как там дела у автомобилей Феррари.
А, кстати, их продается больше. Перед сезоном Феррари, ну, традиционно так получается, что перед сезоном, перед летним сезоном
Феррари
и Ламборгини, и Бентли продаются сильно больше. Я не знаю, насколько это правильно и грамотно по русскому языку, сильно больше, но, тем не менее, там продажи растут в несколько раз. И почти весь чек годовой они
продавался
делают.
Продавался один. Стало продаваться
да.
два.
Не, ну там не так. Там три. Типа продавалось условно 10, а вот перед сезоном продается сразу 30-40 штук. Для Феррари это много.
Классно.
Ну, то есть, понимаешь, 30-40 штук Феррари это как продать 100 Kia.
Давай купим себе Феррари к следующему сезону.
К следующему сезону.
К следующему сезону. Красную.
Я могу только велосипед позволить, знаешь, такой Феррари. Знаешь, такие...
Мы с Витюни к следующему сезону покупаем себе Феррари.
В Монако есть такие ребята, которые делают велосипеды в форме спорткаров. И ты, типа, едешь очень медленно. Он прям выглядит точь-точь как спорткар. Едешь очень медленно, а внутри просто крутишь педальки.
Супер.
Это не видно.
Найди такую штуку.
Да, давайте господи.
Продолжим.
Продолжим, друзья мои.
Профессионал.
Через джингл. Ну, чуть почитаем сообщение, давай прям быстро, минуту, и переходим на следующую тему. Шик — это когда гуляй рванина. Нет денег, но хочется.
Ой, это мой стиль жизни, Елена Сергеевна. Это я прям всегда так живу.
Вспомнил, недавно покупал бельгийское вишневое пиво по 450 рублей за литр, пишет Санер One. Ну, это шик, наверное.
А где у нас продается бельгийское вишневое пиво? Я только в барах знаю.
Ну, наверное, какая-то такая есть локация.
Я же никогда не покупал черную икру, это слишком дорого. Знаете, раньше было дешевле сильно. Сейчас, да, недешево. Ну, что делать?
Шик, для меня шик — это поехать в отпуск на Канары или Мальдивы.
А это тот же самый слушатель, который нам звонил.
Наверное, да. Купи лювак, извините, это кофе такой.
Купи лювак, да.
Но есть еще дороже кофе. Это кофе из... попки обезьянки, а есть кофе из попки куропатки и слонят.
Это не обезьянка, это же какой-то типа суриката, что-то такое.
Ну, там, обезьяноподобное. Вот, а есть еще типа из попки птички и из попки этого самого, слоненка. Вот слоненка, по-моему, считается самым дорогим.
О, классно. Заставь слоненка есть кофе. Попробуй, наверное, не очень.
Я думаю, что там можно нормально, да, так. Хорошие и качественные продукции продаются в магазине, понятно. Герман пишет ровно о том же. Ладно, хорошо, друзья мои, внимание. От слова локация коробит, место не подходит. Черногорец, если я это сказал сам, я специально для вас, локация тоже подходит. Но можно и говорить и место. Поехали, новость, друзья мои. Треть женщин идет на свидание ради бесплатного ужина, заявляют ученые. Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит бесплатно пообедать или поужинать. К такому выводу пришли социологи, опубликовавшие результаты наблюдений в журнале SPPS.
Я сейчас заплачу.
Ребята, я думаю, что это тема, которую точно мы с вами сможем обсудить. Я думаю, что мы ее будем обсуждать в основном с мужчинами, потому что никогда женщины не признаются в том, что они ходят только что поесть, как мне кажется.
Я не знаю, я так давно не была на свиданиях.
Ты представляешь, есть дома?
Нет, просто меня никто не зовет на свидание. Я, нет, в смысле, есть дома. Я ем во всяких разных увлекательных местах. Ну, собственно, конечно, когда я прихожу в ресторан, я прихожу туда, чтобы есть. Зачем еще можно прийти в ресторан?
Нам уже звонят.
Давайте, да, про еду.
Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Да, могу подтвердить, что 30% примерно так и ходит. Особенно угнетает, когда после 9 часов вечера с кем-то в ресторане, и девушка себе заказывает мясо, и побольше мяса, и еще рыбное, и снова мясо.
То есть вы понимаете, что она чисто пожрать пришла?
В 9 вечера, да? То есть ну, на бизнес-класс Ваня уже опоздали.
Сильно так опоздали.
Да. Так а в чем проблема?
А вам денег жалко?
Таких да девушек нет, выкупить невозможно или что?
Проблема ни в чем, проблемы нет. Просто, ну, как-то вроде современные люди, здоровый образ жизни, и тут такие, целый день ничего не едят, чтобы вечером потом на халяву все поесть.
Подождите, ну, а это не является ли справедливым стечением обстоятельств, что нам от женщин тоже надо только одно? Вот они от нас хотят поесть, мы от них хотим других вещей.
Да. Что-то за недорого как-то вы хотите других вещей-то.
Поэтому я не смотрю меню, которое...
То есть вы не в претензиях к таким девушкам?
Нет, ну, у каждого... Люди встречаются по интересам. Я интерес как денежный кошелек, например, или как сексуальный партнер, или еще как-то. Для меня девушка тоже может быть, или как деловой партнер, или еще в каком-то смысле в хорошем, приятном. И просто эстетическом, приятным человеком пообщаться. Ну, разные ситуации, разные движения.
Понятно, спасибо большое.
А поговорить, спрашивает, да? Ну нет, поговорить оно, конечно, но нет, вообще подождите. Говорим мы на работе.
Да, поговорить можно и не с девушкой на свидании. Хотя, нет, ну понятно, я понимаю, о чем вы говорите, да, но сейчас же вопрос в том, что...
А вы вообще платите за девушек до сих пор? Такой вопрос.
Нет, это понятно. Мне кажется, что в России это вообще никуда не уйдет, и это всегда будет так. То есть девушки... У нас очень удобная позиция у прекрасного пола. Мы как бы за равноправие полов, но ты же кавалер, ты же гусар. Гусары сдам денег не берут. Понимаешь?
Понимаю, конечно. В смысле, не только понимаю, но и приветствую всячески.
С другой стороны, окей, если мы говорим о том, что здесь все-таки идет разговор о том, что ничего личного, только бизнес, да? Типа ничего личного, только еда. Так почему тогда за еду нельзя платить иначе? Почему вы постоянно на эту тему тоже изводитесь? Что вам от нас надо только одно. Вы такие животные. Вот это все.
А нам, может быть, и тоже. Где вы нашли таких дешевок? Спрашивает мечта.
А дешевок в смысле?
В смысле дешевок? Смотря куда она идет.
А в чем дешевок? То, что она поела за мой счет? Нет, тут же вопрос не в том, что она за это что-то должна. Я говорю о том, что, наверное, было бы логично, что если я даю какую-то услугу, ну, то есть оказываю услугу по логистике...
Кормлению женщин.
По логистике и питанию, да? То,
да, она
наверное,
тебе тоже оказывает услугу по предоставлению своей компании на протяжении приема пищи. Так бы, может, тебе кусок бы в горло не полез, а так она села такая красивая, ты сразу тоже покушал. Покушал, заметьте, я специально сказала это мерзкое слово. В записной книжке на свидании был обнаружен, что обнаружил запись «Бесплатный ужин». Оказалось, это я так записан, пишет нам Михалыч. Неплохо, Михалыч.
Ну, да.
Да не одно, поверьте, им нужно много, говорит. Да, это что?
На первом свидании что нужно? Вот еще.
Подожди, а как вообще выглядит первое свидание сейчас? Ну-ка расскажи мне, старой лошади, как сейчас у порядочных людей выглядит первое свидание. Я, как-то известно, давно уже не в деле, поэтому очень интересно. То есть сначала ты ее должен накормить, правильно? Нет, ну в смысле...
Нет, сначала ты должен ее пригласить.
Ну ты ее приглашаешь, ну ты куда ее приглашаешь? Не в кино же?
Ну, можно и в кино, но я не...
А
я
поговорить?
Да, вот, а я предпочитаю какие-то более тихие места. Хорошо, мы значит, познакомились, пригласил ее, да?
Куда ты ее приглашаешь?
В ресторан, предположим, да?
В дорогой.
И, ну, я стараюсь этому как-нибудь уделять меньше времени, то есть, типа, просто обычный, ну, то есть, средний.
Средний.
Ну,
средний
чек это 2-2,5 тысячи.
На человека?
Ну, да, если это ресторан, если это, типа, вот прям пойти...
2-2,5 на человека.
Не просто кофе попить, да, например?
Так, да, то есть пятерочку ты уже оставил.
Да, но прежде чем я ее оставлю, я должен как бы прошарить по свою спутницу. Поэтому я начинаю...
На предмет.
Ну, я начинаю с ней общаться. Я начинаю понимать, как смеется ли она с моими шутками. Вот я же говорю, Макдональдс. Макдональдс, да, можно прям это... Снять Макдональдс за пятеру. Вот. Я понимаю, типа, есть ли отдача. А потом... Я уже понимаю, насколько перспективно вваливать деньги.
Вот, и ты вваливаешь, значит, в нее 5000 на то, чтобы пригласить ее на ужин. Угу. А дальше? Ты пригласил ее, скорее всего, вы ужинаете часов в 8 вечера.
Я понимаю, что ты от меня ждешь.
Да.
Я не жду секса на первом свидании, если ты об этом. Но
почему?
Я жду некую отдачу.
С грустью я.
Я говорю о какой-то отдаче, да? То есть ты, значит... девушку сводил.
И сначала ты ее сводил в ресторан, потом ты на такси ее довез до бара, где вы продолжили вечер, и вы выпиваете, или до клуба, где вы танцуете, ну, какое-то,
ну, в общем, дальше
развитие какое-то, как вот этой вот всего,
всей вот этой истории.
Потом не домой, потом ты сначала ее выгуливаешь по набережной романтично, значит, показываешь какой-то романтичный и тонко чувствующий джентльмен. Посмотри, как мост подсвечен, посмотри, как светятся в ночи эти звезды, они, ну, твои глаза сверкают гораздо ярче.
Ты в каком году была на первом свидании, мать?
Я не знаю, что там еще происходит. Ну, как это?
Это 95-й, наверное, или какой?
95-м, малыш. Я ходила в детский сад.
Тогда
ну-ка быстренько
тогда...
посчитай в уме.
И вы представляете, сколько времени Фомина в бизнесе? Вот просто.
Если я давно.
С детского садика.
Это правда. Нет, ну подожди. То есть у тебя должно быть несколько локаций. То есть сначала ты ее кормишь, потом ты ее где-то догуливаешь в баре или в клубе или еще где-то. А потом уже ближе к... часам так, к 3-4, она принимает решение, куда она едет дальше.
Да, Санер Ван, пишите, что если не можешь сводить девушку в ресторан, не води, в чем проблема, или поменять девушку. Так вопрос не может, а вопрос в том, даже если я могу это сделать, мне будет сильно неприятно от того факта, что девушка пришла со мной на свидание только для того, чтобы скушать мясо. Доброе утро, здравствуйте. Вы чувствуете такую статистику на себе?
Да, алло. Здрасте, вот как раз-таки хотел сказать, что, по-моему, это по России или по миру?
Это по миру, ну, британские ученые.
Ну, тогда, ладно, мир не знаю, не удовольствовалось, так сказать, общение, но по России, по-моему, бредятина полная.
А что, у нас более чистые...
Девушка идет покушать, это, не знаю, это...
У нас более чистые, вы считаете, девушки, да, с чистыми намерениями, они идут, потому что вы им интересны?
У нас девушки вроде как с денежкой все-таки, они могут себя покормить как бы на ужин.
Это правда.
Но сэкономил, значит, заработал.
А плюс, если
сэкономил, значит, заработал.
Там, да, звучало слово свидание. Ну, как же так? Ты идешь на свидание, ты же идешь не просто так покушать, ты же все-таки как ни крути, но ты присматриваться хочешь к человеку. Может, не нравится, но все равно же глаз-то косится, как так.
Ну вот у вас были случаи, когда на первом свидании все заканчивалось, и было ощущение того, что вас просто поиспользовали?
Нет, такого не было. Но я скажу так, я с первого свидания никогда не доводил до постели, потому что мне так не кайфово. Мне кайфово второе свидание.
Ну, вы джентльмен. Спасибо.
Слушай, знаешь что, я сейчас тебе расскажу. Вот у меня в прошлом году есть один мой друг, который все прошлое лето посвятил тому, чтобы искал себе девушку. Искал он ее себе в Тиндере. Я с ним это дело обсуждал. Он говорит, знаешь, вообще, конечно, поиск бабы — это очень дорого. Я говорю, то есть, он такой, ну, минимум у меня улетает 1007 на одно свидание. Это
минимум. Это хорошо тогда.
Да. А потом не цепляет, знаешь, сердечко не ёкает.
Михалыч пишет, Евгений, за такие деньги, что вы описали, дешевле сходить в бордель, причем намного.
Конечно, да. Михалыч, но найдете ли вы там такую звезду, как я, Михалыч? А? Скорее всего, нет, я же вам и так сейчас скажу, собственно. А потом, кстати, если тебе еще домой ее невозможно привезти, ты что делаешь? Ты везешь ее в гостиницу.
А вот ты как бы на это посмотрела?
На что?
Типа, милая, домой мы не поедем, поехали в гостиницу.
Вот. Вопрос, почему мы не поедем домой, в первую очередь? У нас там жена?
Ну, я про
тогда, конечно, поехали в гостиницу, это очень интересно.
Не, ну, камон, ну, то есть, типа, я с мамой живу, например.
А тебе сколько? 40?
Ну, 20.
Принц Уильям? Тогда можно.
30, например.
Тебе 30, ты живешь с мамой, как говорила Саманта Джонс, мужчина, который живет с мамой, может быть только принцем Чарльзом тогда на тот момент. Понимаешь, в чем дело? Вот. А все остальные мужчины не должны жить с мамой.
777 пишет, ребята, у вас сегодня какой-то пошлый эфир. Это...
Какой есть?
Привыкайте. Когда Фомина приходит сюда, по-другому не получается. Серьезно, сегодня были темы про бабочек, про, не знаю, про золотые украшения и прочие вещи. Но пришла Фомина, перечеркнула весь список, и теперь мы обсуждаем вот такие
На
вещи.
Самом деле, эту тему придумал вчера Витюнь.
Окей, хорошо.
Дома мама заругает, говорит Эш, вот-вот, именно.
Да.
Давай с людьми разговаривать, да, еще тут наше рассуждение.
Доброе утро, здрасте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил. С все это емко и коротко назвал протоиерей Смирнов. Романтизация блуда. Вот. А на самом деле, конечно, если все вот это отсечь, необходимо, конечно, общение, элемент общения и как раз вот отношения между полами. Вот в Японии...
Ой-ой-ой, Ишеньки.
Звук.
Да, радио выключите, пожалуйста.
В Японии есть даже такая услуга. Девушки приходят в бар, нанимают себе ребят, и они их развлекают. Причем никакого секса, они платят огромные деньги. Но именно общение. Необходимо мужское общение. Все-таки до конца разделить пока искусственно, несмотря на все эти трансгуманистические выверты, вот, мужчину тянет к женщине, женщину тянет к мужчине. Это естественно, это природа.
Спасибо.
Спасибо.
Анна сразу
Анна,
говорит...
Анна, огонь! Моя любимая Анна! Господи, как я люблю Анну! Никого так не люблю, как Анну. Что это за ресторан с чеком за 5000 рублей? Он днем работает, как заводская столовая?
Анна, я думаю, что при прочих равных я бы не смог вас покорить.
Никогда.
Вот.
Если мужчина живет с мамой, то это зашквар. А если жена приводит маму домой, то так надо, говорит Джорджи. Вы что, с ума сошли? Зачем мама дома? Зачем дома мама? Нет. Нет, мама, я очень тебя люблю.
Хорошо.
Можно я не буду с тобой жить?
Давайте тогда логически попробуем поразвивать эту тему. Окей, у нас есть ситуация. Вот девушка...
Меня кормили каждый день креветками только за общение со мной, сказала мечта.
Вот.
Мечта. Больше с вами ничего делать было нельзя?
Смотрите, хорошо, если девушка встречается с молодым человеком только ради того, чтобы получать от него какие-то меркантильные вещи, да, мы опустим вопросы к того, насколько это хорошо и этично. Окей. Где та граница стоимости, например, там... 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. На каком этапе, на каком чеке надо остановиться и задать вопрос милой даме, типа, милая, мы с тобой делаем ничего, но ты получаешь так, как будто ты делаешь все.
Она красивая?
Вот. И, вот
подожди, а ты разве не чувствуешь,
подожди,
что ты себя самцом и гусаром?
Подожди, я чувствую себя самцом и гусаром, но это вся игра только ради того, чтобы в конце получить все. Понимаешь, да? Что меня не интересуют инвестиции, в которые не будет перспектив.
А перспективы это какие?
Любые перспективы. Тут не только сексуальный контекст. Ну, то есть перспектива какая-то должна быть. Отношения строятся так.
Хорошо,
ты мне,
подожди,
я тебе.
Подожди. А вы могли с ней встретиться, пойти обедать или ужинать, оставить там, предположим, по Анниному чеку другую сумму, не 5000 рублей, а какую-то приличную сумму, да? Но понять в процессе общения, в процессе поедания этого мяса, что... Вам не очень интересно.
Подожди, но это уже другая мотивация. То есть ты здесь... Это мотивация прийти на свидание не потому что... Не потому что ты хотела поесть, а потому что ты думала, что тебе этот человек будет интересен. Ноль вопросов к ситуациям, когда у нас прошло первое свидание, мы уделили другу времени, попробовали, у нас не получилось. Да? То есть, ну, типа, не подходим мы друг другу. Там, я тебе не подхожу, ты мне не подходишь. Кроме шуток, я посмотрел на свидание деревенского парня и Анны.
Я боюсь, что может не сложиться.
Деревенский парень, как вы? Мы можем обменять вас контактами.
Доброе утро. Анна замужем.
Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро. Хочу высказать комплимент, Евгения. Очень идет ваш сарафанчик. Такой деловитый и относительно раскрепощенный.
За нами подглядывают.
Ну, Виктор, хочу к вам обратиться. Да, уважайте вашу соведущую, которая и вчера была прекрасна, сегодня
конечно,
еще
прекрасней. Конечно, она всегда
прекрасна. А вы в одном и том же почему-то.
Ой!
Неважно.
Черном балахоне.
Подождите,
ну,
вчера я был в синем балахоне.
Ну, давайте, меня, видимо, уже и зрительные батарейки в солнцезащитных очках тоже садятся, поэтому я не различил. Вот, по поводу девушек. Вот хочу заметить того мужчины, который, видимо, первый дозвонился, по поводу того, что у нас девушки платежеспособные. Вот это ответ как раз на тот вопрос, когда грань. Когда девушка уже на первом свидании не видит перспектив для логического завершения, а может быть продолжения в плане более близких отношений, она как минимум говорит, давайте счет пополам, давай счет пополам, или платит сама за себя.
Вайс, вы серьезно? У вас вот такое часто бывает? Я вот за всю свою недолгую карьеру в этом бизнесе, ни раз такого не было, типа, давай пополам. Бывает такое, что девушка, типа, тянется за счетом,
нет,
но это только ради того, чтобы
Виктор,
ты сказал, я сам.
Я высказываю свое предположение по поводу вот этих различных граней. По поводу 30%. Я думаю, у нас девушки 70%, Меня что вот удивило, когда я начал встречаться с девушками после армии, очень огромный аппетит вне зависимости от комплекции. Особенно падки на мясо. Ну, плотоядные девушки меня просто, ну, как бы сразу апатичность какая-то возникала. Ну,
вот. Вам не нравятся прожорливые женщины? Это же очень сексуально.
Может, ваш типаж? Ваш.
Ну, у каждого свой вкус, и на каждый продукт есть употребитель. Я просто быстренько вот скажу.
Да, давайте.
Вот придите куда-нибудь на водоем. Орехово-Горохово там пруды, где обширные мангальные стоят, интернациональные ребята. Угу. Я вас уверяю, когда лежишь и удивляешься, вне зависимости, даже национальность не пугает, широкий спектр вот этих ребят, которые понаехали с территории бывшего Советского Союза, ну, 70% никто не отказывается угоститься шашлычком, пивку, пивасиком и всем остальным. Я не знаю, там они на что рассчитывают, и потом какие происходят так называемые истории с каким-нибудь благотворным завершением или нет, это уже другой вопрос.
Подождите,
я вот наблюдал,
тут,
не одно лето.
Тут девушка никому ничего не обязана, она не пришла на это свидание. Спасибо большое, давайте продолжим. Я все-таки пытаюсь понять один момент. Уважаемые дамы и господа, давайте попробуем выработать некую систему, да? У всего должна быть своя логика. Я привык к этому. Вот здесь какая логика? Есть ли какая-то кей-цена, да, то есть ключевая ставка, после которой девушку тебе что-то должна? Например.
Нет такой цены, во-первых, а во-вторых, я тебе знаешь, как расскажу? Вот то, о чем говорил сейчас наш слушатель, когда я прихожу куда-нибудь ужинать, я заказываю только то, что я могу оплатить. Как правило, это примерно все меню, но я должна... Ну, нет. Ну, в смысле, не то, что я прям... Ну, то есть, я всегда должна иметь с собой достаточное количество денег, чтобы заплатить за себя и на всякий случай за того парня.
Когда Женя была в бизнесе, она просто... Тогда не было таких фешенебельных ресторанов в Москве.
Деточка моя, когда я была в бизнесе, были тучные нулевые. Тут были такие рестораны, каких сейчас еще попробуй поищи. Нет, на самом деле, правда, то есть я никогда не буду заказывать то, за что я не могу заплатить. Вот,
ну, у тебя ни разу не было такого, чтобы ты шла на свидание с человеком...
Пожрать?
Не пожрать, а типа что-то получить взамен.
Нет, никогда.
То есть за мое общество?
За мое общество?
Обычно,
да, боже,
нужно платить, не?
Нет, ну ты что?
Я красива.
Я же не из этих.
Я красива.
Во-первых, я не настолько красива, чтобы вот быть из этих.
Ты прекрасна.
А во-вторых... Ну, я, правда, всегда предлагала заплатить за себя. Я никогда не платила. Никто никогда не соглашался.
Ну, это нормально.
Знаешь что? Даже когда я иду пить кофе с друзьями, вот с кем-нибудь после работы, я сейчас могу пойти с кем-нибудь из мужчин, наших коллег, например, они мне предложат пойти выпить кофе после работы или там по бокалу вина, скорее всего, они мне не дадут заплатить.
Да?
Да, если это будет не ужин такой полноценный, дорогой.
Давай этот вопрос ставим на две минуты, сейчас Короза придет.
Нет, Короза меня не позовет, он же понимает, что здесь очень плохо.
Мы спросим.
А за 10-й айфон, говорит Сандер. 10-й айфон? Что 10-й айфон? 10-й айфон сколько стоит? 120 тысяч?
Нет, 10-й, это уже старье, вы что? Sunner One. 10S.
10S?
10S.
Вот он 120 тысяч.
Ну, в топе.
Ну, слушай.
Это много для тебя? Ну, то есть ты будешь чувствовать себя обязанным после этого?
Если мне подарят 10... Нет, слушай, должен быть какой-то определенный мужчина. То есть, кто попал, мне не должен дарить 10-й айфон. А если, не знаю, пришел...
А если... Хорошо, если вот...
Если слушатель мне пришлет 10-й айфон, я ему отошлю его обратно. Конечно.
Святая женщина. Доброе утро, здравствуйте.
Слушаю вас.
Доброе утро.
Добрый день.
Здрасте.
Вот сейчас вы сказали про iPhone. У меня прям смех разбирает. У меня есть сын взрослый.
Да.
И сколько бы он ни дарил айфонов девушкам своим.
Ничего,
последний
да?
Раз я, последний раз я ему говорю, сынок, сейчас ты подаришь iPhone, и все у вас на этом закончится. Как в воду глядел. У нас уже это шутка семейная. Это просто смешно.
А он это делает, то есть... Привет,
до или после?
Привет, меня зовут так-то, у меня есть iPhone, вот на? Или как это происходит?
Нет, нет, нет. Они встречаются какое-то время там, ну, продолжительное. Я не знаю, сколько сейчас у молодежи продолжительное время.
Ну, 3 месяца, хорошо.
Ну, да, там, 3 месяца, там, полгода, там, месяц. И вот все эти истории заканчиваются ровно вот так вот.
Понятно, спасибо большое. Ну вот, да, это примерно то же
самое. С 80-х, говоришь, у меня не стыковка.
С 95-м ходила в садик, в нулевых шагах. Я говорю...
Ну, как раз в конце нулевых 70... у меня было 18.
Мы просто очень мало знаем о Фоминой. На самом деле она переписанная.
Почему первое свидание должно было быть связано с материальными благами? А как же звезды и обсерватория?
Ну, это...
Фомина пропагандирует вместе с Петровым переход женщин в сферу проституции.
Космополит, мы наоборот, мы пытаемся разобраться, почему это происходит. Включи Корозу.
Короза, да.
Смотри, вопрос к тебе.
Сейчас на засыпку Кароза.
А Кароза... Новости, новости,
да подожди,
все.
Сейчас, прям 10 секунд. А, сегодня, предположительно, ты идешь с Фоминой после эфира в бар. Заказывайте 2 бокала вина. Кто должен платить за счет?
Как договоримся.
С Карозой не договоришься. У нас
с Карозой не договоришься.
Пам-пам-пам.
Очень смеемся над неприличным. Это Виктор Петров здесь.
Евгения Фомина. Всем доброе утро, кто только что проснулся. Это утро на «Говорит Москва». Только что мы закончили очень деликатную тему. Она, ну, настолько деликатная, что мы не можем больше позволить себе не говорить. Короче, да, закрываем тему интима и переходим на музыкальную рубрику. Поехали. Я вчера послушал нашу музыкальное бюро, и я крайне не согласен с Антоном.
Антон Лемесев, ведущий программы «Музыкальное бюро», наш коллега.
Человек утверждает, что западная музыка находится в неком этапе стагнации, и а наша развивается очень быстро. Насчет западной музыки, что она в стагнации находится, я еще согласен. По поводу нашего развития я прям в корне не согласен. И... для примера возьмем артиста, который заслуженный, перезаслуженный и западный. Pink выпустила новый альбом 26 апреля и продолжает радовать поклонников различными клипами. Сейчас это клип на песню...
здесь мышка, здесь пальцем не работает.
Да, 90... Ну, работает, смотри. 90 дней. Как не работает?
Не работает. Видите?
90 дней, слушай.
Слушай, она отлично выглядит.
Да, давайте я перемотаю немножко, чтобы было... Да, чтобы было быстрее. Короче, в клипе рассказывается история отношений двух человек, мужчины и женщины. Если говорить про перевод этой песни, специально проверил. Это как раз история, противоположная тому, что мы обсуждали в прошлую получасовку. Девушка очень любит парня, парень не любит девушку. Он с ней 18 месяцев, но у них ничего не происходит. Он на нее перестал обращать внимание, он занят своими делами. А она жадно и тоскливо, как одинокая собачка, бегает за ним и пытается, чтобы он обратил на нее внимание. Об этом история, и клип достаточно красивый. Давайте послушаем теперь песню. Наконец-то они меня. If I'm just somebody that you're gonna leave, and you don't feel something when you look at me, you're holding my heart on what you say. Just let me out slowly, I'll be okay. If you're just so happy that I gotta pray, I could clear my system in 90 days. You're holding my heart on what you say. Just let me out slowly. I get up, turn the lights out, and it's 4 o'clock in the morning. I close my eyes, I can't sleep. Hotel room in New York, and I feel the space that's in between. Convince myself that this is real love, 'cause you make this shit so easy, and I told you my secrets. So I don't know why I'm tongue-tied at the wrong time when I need this. I'm here, but I'm in pieces, and I don't know how to fix this, and I don't know how to fix this. No. If I'm just somebody that you're gonna leave, and you don't feel something when you look at me, you're holding my heart, what you say, just let me out slowly, I'll be okay. Hurts to be Human называется альбом, песня называется 90 Days, и записана она вместе с... исполнителем и также продюсером вот конкретно этого клипа. Парня зовут Врабель, вы его в голос тоже слышали. Такая грустная история в стиле Pink, и не могу сказать, что прям это доказывает, что западная музыка куда-то развивается, но это доказывает, что западная музыка не падает ниже собственного уровня. Если мы говорим об артистах не экспериментальных, а об артистах, которые уже имеют собственную аудиторию, знают, как с ней работать, и пытаются развивать ее. Pink, еще раз, 90 Days. 4,5 миллиона просмотров за несколько дней, это круто, достаточно.
Ничем
хорошо.
Ничем не отличается от того, что Пинк делала 15 лет назад.
Ну, в целом...
Тебе так не кажется?
В целом, смотри, ну, продюсирование музыки стало по-другому выглядеть, но, ну да, да. Он имел в виду гаражную русскую музыку, шугейс и прочий лоу-фай, пишет 87. Нет, вот именно вчера Лемесев говорил именно о популярной музыке. Именно о популярной музыке. А это вот как раз то, о чем мы говорим. То есть именно... С точки зрения того, что люди вот классическая музыка у нас, он прям такую фразу сказал, что у нас вряд ли появится там собственный Шуберт в ближайшее время, но вот популярная музыка у нас развивается. У нас музыка развивается за счет копирования Запада. Это немножко другой.
Мне кажется, тебе надо позвать Лемесева и с ним обсудить эту тему, вот прям зарубиться с ним.
Я думаю, что мы когда-нибудь это сделаем. Я надеюсь, что у нас появится такая возможность. Ну, а мы переходим к новостям. Слушайте, очень много идей в плане того, чтобы сделать в конце каждого воскресного эфира, утреннего шоу, некую сводку, саммари за прошедшую неделю. Если вам эта идея нравится, можете сразу отписываться. Отписываться не в плане от наших каналов.
По-моему, этим занимается Владимир Карпов в пятницу вечером, но...
Не, ну в пятницу вечером и в воскресенье утром, извините, это разные
вещи. Это совершенно разные.
Это разные вещи. Ну, короче, если вас интересуют подобные стечения обстоятельств, можете об этом написать, мы учтем. Ну, а пока давай поговорим о событиях, которые вряд ли кто-то сильно обсуждал, ибо, ну, короче, произошло...
Не надо, говорит Борис Широков. Широколов.
Ладно, хорошо.
Все сразу, понимаешь?
Да, наши песни почти не поют. Одни «Окей, вау», один «Птичий язык». Да мне лучше «Валенки», Мурка пишет. Окей, новость заключается в следующем. Я потерял...
Потерял новость, забыл, о чем говорить.
Короче,
о британском этом чуваке.
Заместитель главы МИДа Британии крайне дерзко, назовем так, поступил с представительницей Гринписа. Давайте так, я сейчас обсудим эту новость. Сначала...
Расскажи историю.
Расскажу эту историю, да. Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд, который во время официального ужина в Лондоне насильно вывел из зала активистку Greenpeace, отстранен от должности на время расследования. Инцидент произошел на мероприятии в резиденции мэра Лондона Mansion House. Слышал, какой у меня прекрасный британский акцент? Когда британский министр финансов Филипп Хаммонд произносил речь. Несколько десятков активистов прошли на ужин без приглашения и пытались предложить Хаммонду свою версию текста выступления, в которой говорилось о необходимости борьбы с изменениями климата. И, короче, настолько они надоели, что в какой-то момент времени, когда очередная девушка из Гринписа подошла к замглавы МИДа,
он нежненько взял за шею.
Он ее взял за шею, да, и попросил выйти. Ну, это очень сильное «отойди, пожалуйста» было от главы МИДа. За это теперь ему грозят, ну, серьезные разбирательства. Я думаю, что вряд ли это закончится уголовкой. Хотя я посмотрел на такие дела. Вот.
Ну, и твой вопрос?
У нас вот последние 15 минут есть такая тема. Навязывание. Навязывание всего, чего угодно.
Слушай, а мы знаем, что они хотели в эту свою речь вложить? Ну, что-то более конкретное, кроме вот проблем с этими экологией. И что он хотел сказать? То есть, насколько сильно это отличалось от его повестки?
Они, я думаю, что сильно отличались. То есть, в его речи не было ни слова про экологию, а здесь Greenpeace прям пытались навязать собственную точку зрения, да? То есть, своя версия... текста. Как будто у Greenpeace нет других площадок, где можно об этом говорить.
Вообще, это, конечно, удивительно. Представляешь себе, что ты вот сидишь в студии, тут приходит какой-то наш слушатель и говорит: нет, Вить, ты вообще все не так делаешь, Андрей, я тебе расскажу.
Андрей Прокопов пишет: уважаемый господин Петров, если вы растягиваете свои фразы, это не придает вам им веса, наоборот, кажется, что вы тупите. Так я и туплю, Андрей Прокопов. Тут как бы я не скрываю этих фактов. Не надо.
Игорь Беспрозан вообще считает, что я Наталья, поэтому что ты хочешь? Кто такая Наталья, кстати? Нет у нас ни одной Натальи на радиостанции.
Буду тебя называть. Хорошо. Итак, да. Друзья, давайте поговорим с вами об этом. Как часто вам навязывают чужую точку зрения? Как часто вы сталкиваетесь с тем, что...
Это происходит в агрессивной форме.
Ну, то есть именно навязывание, да? Вот не то, что вам советуют применить какие-то другие методы работы или чего-то еще, а вот именно навязывание точки зрения. Где начинается оно? где заканчивается, почему оно существует, зачем оно вам нужно и нужно ли вообще. Давайте пообщаемся на эту тему. 925-88-88-948, смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8, твиттер собака говорит МСК.
Слушай, ну на самом деле ты говоришь, это не советы, а именно навязывание, а советы это тоже навязывание, ты не находишь?
Не, ну смотри, как
когда ты вообще не просишь совета, ты просто говоришь, я еду в Париж, а тебе говорят, обязательно иди посмотри Эйфелеву башню. Это уже совет, и это уже навязывание.
Смотри,
если бы ты говорил, если бы ты сказал, я еду в Париж, что посмотреть, ребята? Они такие, ну, конечно, Эйфелеву башню, все нормально.
Смотри, если я подхожу к тебе и спрашиваю, действительно, что, Жень, да, еду в Париж, что посмотреть, это уже не навязано, я нуждаюсь в этом.
Конечно. А когда ты мне просто говоришь, прикинь, я еду в Париж, а я такая, о, Эйфелева башня, это уже навязывание.
Да. Но это не агрессивное навязывание.
То есть, ну, как сказать?
Если бы ты мне еще потом звонила в Париж и говорила, Вить, ты сходил на Эйфелеву башню?
А я же ведь так и буду делать, как ты понимаешь.
Ты сходил или нет?
Ну-ка, фоточку пришли, покажи-ка, как там. Да ты не оттуда фоткал-то. Надо было совершенно с другого ракурса.
Хорошо, как реагируют на эти вещи и как часто вам навязывают чужую точку зрения или свою точку зрения пытаются изменить? Давайте.
Или вы навязываете
здесь
постоянно.
Да, доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, Андрей из Звенигорода.
Андрей.
Ну вот сейчас в ближайшее время какие-то парады ущемленных будут происходить. Вот. Я, например, семьянин, у меня есть ребенок. И...
А вы считаете, что это навязывание чужой точки зрения? То есть, ну, вы про ЛГБТ-сообщество, ну, очевидно.
Почему-то говорят, что вот это вот толерантность и всякие различные возможные проявления. Но почему-то сейчас ситуация переворачивается, и вот семьянин с ребенком, наоборот, кажется, ну, каким-то ненормальным явлением. А нормально быть вот каким-то...
Андрей, так может быть проблема в том, что мы их так долго ущемляли, что теперь это стало каким-то... они борются за свободы, поэтому их морально многие поддерживают, нет?
Мне кажется, что вот агрессивная пропаганда и вот эта вот демонстрация... Я вообще на них, в принципе, не обращаю внимания. Мне, если они вот не проявляют это так ярко всякими парадами и всем остальным, то мне, в принципе, все равно, чем они занимаются в свое время.
А как бороться с навязыванием? То есть агрессия на агрессии, или вы просто можно замолчать, уйти и сделать все по-своему? Как лучше?
Ну, мне вот, например, мне вот понравилось, что баш на баш, да, вот есть парады таких, ну, значит, мы с семьей, с детьми выйдем и скажем, что, а вот на самом деле есть еще вот так. Ну, давайте мериться тогда.
Ой.
До кого?
Спасибо.
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 Ну, как-то это вообще... Нет?
Андрей Дедриков пишет, Евгений, обязательно съездите в Париж, посмотреть на Эйфелеву.
Спасибо, ребята, Андрей, я уже.
Ребята, я придумал. Давайте устроим челлендж на всю неделю.
Ну-ка.
Фомина FM, Инстаграм. Под последним постом Жени. Под каждым последним постом Жени, который появляется. Мы пишем один и тот же комментарий. Все вместе.
И это поехать в Париж, посмотреть на Эйфелеву башню?
Посмотри на Эйфелеву башню. Я не знаю, насколько нас хватит, но давайте попробуем, друзья. Еще раз. Собачка. Фомина FM.
Через нижнее подчеркивание.
Через нижнее подчеркивание. Давайте сделаем.
Ужас. Отчитаемся в следующую субботу, потому что мы опять с Витюшей будем вместе здесь, вот в этом вот кошмаре.
Да.
Мне каждый день муж навязывает свою точку зрения, а я ему свою, говорит Вера.
Ну, это
так
у вас...
и живете.
Ну, это как раз баш на баш, о чем говорил наш предыдущий дозвонившийся. Доброе утро. Здравствуйте.
Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир.
Владимир.
Навязывать нехорошо, но у меня есть вот некое правило, и сам стараюсь, чтобы ко мне так делали, и по отношению к другим людям тоже стараюсь придерживаться этого правила.
Какого?
Ну, не больше 3 раз, скажем так, не предлагай что-то либо. Соответственно, это уже не выглядит навязыванием.
Подождите,
вы считаете,
если...
3 раза это нормально?
Если вы предлагаете, это уже навязывание. Вы прямо сейчас нам навязываете свою точку зрения, если что. Мы просто говорим...
Но мы спросили.
Да, мы спросили, поэтому это не считается.
Все нормально.
А в целом-то как на это реагировать? То есть, хорошо, вы идете по своим делам, с кем-то делитесь информацией, куда вы идете, и вам начинают навязывать, что обязательно сделай вот так, я бы на твоем месте сделал вот так. Что делать с этим?
Так вот, извините, еще раз, я не считаю навязыванием, если тебе предлагают что-то, ну, скажем так, не более 3 раз. Вот один, ну, 2 раз тебе предложили, 2, ты отказался. Все, человек, если понимает, ну, понял человек больше не предлагает больше 3 раз. Ну, значит, это он не навязывает, в моем понимании.
Ой, ну 3 раза, что-то, мне
когда,
кажется, перебор.
Уже больше, вот, это уже действительно навязывание. Вот возьмите, когда мне отблагодарить, например, что-то хотят, возьмите вот это, возьмите. Я отказался 1, 2, 3. И сам я больше раз не предлагаю кому-то что-то либо. Например, Эйфелеву башню посмотреть. Ну, сказал я 2 раз, вот стоит посмотреть. А человек
не отреагировал или еще что-то. Ну и все, и больше я ему не предлагаю.
Спасибо, смотрите. Спасибо. С другой стороны, смотри, если ты кому-то что-то предлагаешь, ну-ка, посмотреть Эйфелеву башню, и человек не посмотрел Эйфелеву башню, ты сразу можешь сделать вывод, насколько ты ему важна.
Конечно, да, он же всю жизнь считает, всю жизнь готов положить на то, чтобы исполнять мои рекомендации.
Ну смотри, если вот там, ты меня что-то начинаешь навязывать, говоришь, Витюня, сходи вот в этот рестик, да, сходи в этот рестик и поужинай там, там классно, там вкусный борщ.
Ну, а ты не идешь.
А я, да, а я не то, что не иду, я
демонстративно идешь в другую.
Игнорирую, да, то есть мне даже, может быть, удобно идти в этот рестик, но я в него не иду, потому что мне сказала об этом Женя. Понимаешь?
Потому что ты просто принципиально сволочь, и все.
Да,
по-моему, здесь все очевидно.
Поэтому сразу можно сделать вывод, насколько я тебя ненавижу. Доброе утро, здравствуйте.
Я так и знаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Анна, здрасте.
Меня очень раздражает порой общепит.
В чем?
У меня бывают случаи, когда падает давление резко.
Угу.
В городе. Причем я это чувствую, что вот сейчас на грани. Заходишь в кафе, эспрессо двойной. Попробуйте чизкейк. Ой, у нас такой хороший, не надо мне кофе. Попробуйте, а вот у нас такой вкусный пирог с клубникой, попробуйте. Но не могу я еле живая, дай мне кофе, не надо мне ни чизкейка, ничего другого. Иногда так из себя выводят.
Но это маркетинг, это немножко другое.
Маркетинг.
Я понимаю, но у них маркет, а у меня не маркет.
Ну,
я понимаю.
Еще навязывание
вот этих продуктов на рынке. Подходишь, лежит гора всяких разных овощей. Говоришь, килограмм огурцов вот этих. А помидоры будете брать? А вот у нас хороший лук, а вот у нас хорошее, то есть все. Мне тебе сказали, огурцы.
Не навяжешь, не продашь.
А как, хорошо, Анна, как на это реагировать? Ну вот мы живем в мире, где без этого ну, действительно не осуществляется ни одна техника продаж. Что делать?
Я просто говорю, нет, спасибо.
Ну то есть спокойно просто отрицать любое давление на собственную персону.
Ну что мне с ними драться?
Правильно, правильно. Спасибо большое.
Как, ты еще не посмотрел «Чернобыль»?
Да, ну это прям такой стандарт. Посмотри. Или там, я бы на твоем месте. Вот особенно все фразы, которые начинаются
как
с
хорошо,
этого.
Как хорошо, что ты не на моем месте.
Да, вот особенно все фразы, которые начинаются с этого, сразу напрягают. Да? Я бы на твоем месте поступил вот так.
Между прочим, мне уже там Эйфелеву башню рекомендуют. Чтоб ты понимал.
Давайте еще раз. У нас флешмоб Фомина, нижнее подчеркивание, FM. Любой пост пишем под любым постом комментарий. Посмотри Эйфелеву башню. Посмотрим, сколько людей подписано на Фомину и сколько, как мы можем с ним поработать. Доброе утро, давайте послушаем теперь вас. Доброе
Здравствуйте.
Утро. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий из Москвы. Знаете, а я хотел бы не то чтобы пожаловаться, а высказать свое мнение по поводу рынков московских теперешних.
Давайте только быстро, прям минутку.
Да, быстро-быстро, невозможно просто ничего покупать. Раньше были торговцы с Востока, да, согласен, с Кавказа, но они были какие-то, я не знаю, более талантливые, что ли. Сейчас отвратительные, невозможно, за руки хватает, какой-то бредятин.
Слушайте, вы на каком рынке-то были?
На всех.
Ну не бывает такого, вчера была на Бутырском рынке, потрясающие торговцы, красота неимоверная, все очень прилично, красиво, выкладка, боже, потрясающе, никто за руки не хватает.
Это офф-топом у нас был такой вопрос, а сейчас вопрос про навязывание, друзья мои, что можете сказать, как часто вам что-то навязывают? Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Здрасте.
Нет,
не получилось.
Не хотят.
Ладно, давай попробуем еще раз. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Получилось?
Алло, получилось, да, с другого телефона, это Михаил. 2 часа назад, как вернулся с билетных касс, брал в СВ себе и жене, значит, купе, и 2500 заплатил за питание. Вот, а зачем мне это питание?
Вам
мне
просто его навязали?
А?
Вам его навязали или это просто входило в
стоимость? Конечно, навязанная услуга, это давно уже идет, и ничего с этим не...
Хорошо, но а как часто...
Что у меня билеты бесплатные.
А как часто вы сталкиваетесь с навязыванием в жизни? То есть, ну, вот, чтобы люди, знакомые люди пытались вам что-то навязать, вот прям прийти и сказать...
Сейчас попали немножко, а раньше вот эти ходят телефоны серые продают, там еще что-то такое, возьми это, возьми то, ну, очень часто. Потом в интернете сейчас же зайдешь, что-нибудь наберешь, тут же реклама выскакивает, значит, кроссовки написал там, все, 2 дня будут эти кроссовки выскакивать или неделю.
Спасибо. Mm-hmm. Спасибо.
Слушай, знаешь, что у нас
Дэнди говорит, не навязывайте мне кидать вам сообщение про Эйфелеву башню, Дэнди.
Да, вы что, еще не написали?
Я не знаю, как вы, а я бы точно написал.
На вашем месте. Слушай, на самом деле, вот у нас здесь на Новокузнецкой стоит бабулька, которая раздает по утрам газету «Метро». знаешь, такая газета есть, которую раздают, не поверишь, в метро. Но. Она так классно это делает. Она совсем уже такая прям старенькая, раздает эту газету, и утром у меня поднимается настроение, когда я ее вижу. Если я вдруг еду к 9 утра на работу, а это уже очень неприятно, как ты понимаешь. Да, да еще тем более, если я вдруг еду к 9 утра, да еще и на метро,
да
и совсем
и
все плохо. Ну, нет, выходные, зачем же я поеду на метро-то? Нет, не надо, до такой степени меня нет, не расстраивай. Нет, и она, знаешь, она так раздает, такая: «Доброе утро, хорошего вам дня, пожалуйста, газета, пусть у вас сегодня все получается, пусть будет хороший день». Это так мило и так трогательно, вроде бы она навязывает.
И ты не воспринимаешься как навязывание, ты имеешь в виду?
Ну, как-то, ты знаешь, как-то это очень хорошо получается. Ну,
то есть, если... Женя, я не знаю, как ты, у меня сегодня такое прекрасное настроение, давай я тебе помогу, давай мы, не знаю... Какой-то есть запрос, я не знаю. Помогу тебе выбрать свадебное платье. Я помогу тебе выбрать человек в черном балахоне.
Витюша, я была бы счастлива, если бы наконец нашелся человек, который поможет мне в этом сложном задании.
Это уже самоубийство, мне кажется, с тобой ездить за платьем. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, да, алло.
Ой, здрасте, не ожидал, что дозвонилась. Да, мне часто тоже навязывают и в магазинах, и сейчас в последнее время стали у нас по подъездам ходить, постоянно названивают и днем, и ночью какие-то продавцы, то есть это невозможно.
Ну, а если абстрагироваться от вот именно каких-то продажных вещей,
да,
знакомые...
Да, книжки постоянно бывают, потом овощи бывают, приезжают и стоят, потом никто, видно, у подъездов не покупает и идут сразу...
Для вас это необходимый такой ключевой ингредиент торговли или что? Как на это реагировать?
Ну, я не знаю, как реагировать, просто это очень сильно раздражает, когда чужие люди звонят в тебе в квартиру.
Это пугает, я бы сказала.
Я, естественно, двери не открываю, это все-таки небезопасно. Вот. А по поводу Бутырского рынка, я вот соседка Жени, вот. Честно говоря, по поводу Бутырского рынка, мне, честно, сейчас рынок стал не нравиться. Очень какой-то дорогостоящий стал, ну, вообще какой-то неприятный. Раньше вот он был лучше.
Он был раньше аутентичный и грязноватый, а сейчас он такой, как...
Вот оно пошло,
традиция.
Навязывание друг другу своего с точки зрения, спасибо. Я придумал, у нас будет новая тема, у нас на субботу уже есть с тобой тема про рынки, если что. Что вы несете? А капремонт, мусорная тема, это не навязанные типы услуги, пишет Макар. Макар, 100% навязанный. Так позвоните, расскажите нам.
Слушай, а вот всякие страховки, когда ты кредиты берешь, обязательно какая-нибудь страховка твоего автомобиля? Вот.
Смотри, давай разделять два понятия.
Да.
Какие-то маркетинговые вещи, да, когда тебе навязывают услугу, которая будет выгодна вам обоим. То есть ты получишь, условно, там, страховку от несчастных случаев.
Это не навязано, это предложение.
А денежку получит предлагатель, да? И второе, когда человек пытается войти в пространство другого человека, в жизнь другого человека, вторгнуться в жизнь другого человека для того, чтобы навязать ему собственную точку зрения по поводу его же собственной жизни.
Слушай, давай так. Зачем тебе лично, какая польза от того, что я посмотрю или не посмотрю Эйфелеву башню? Никакой же, правильно?
Так это поэтому и называется
навязанным. Ты не агент Эйфелевой башни, ты ничего с этого не получишь. Тебе, в принципе, есть единственная причина посоветовать кому-то смотреть Эйфелеву башню, это подчеркнуть то, что ты ее видел сам, и ты такой классный, ты уже тоже был в Париже, и вот смотри-ка, сходи обязательно на Эйфелеву башню. Но это же можно
здесь,
по-другому выразить.
Здесь есть резон говорить о том, что я тоже был в Париже, и типа просто ты вот делай, что хочешь, но вот есть там пару районов, где слишком много преступности. Вот там типа попробуй туда не ходить ночью. Это называется забота. А когда ты говоришь, обязательно посмотри Эйфелеву башню, потому что это круто, и я тебе рекомендую, на твоем месте я бы не стал не слушать меня, понимаешь? Штука в том, что люди, которые навязывают, они же, ну, они пытаются применить какую-то власть над тобой. Тебе не кажется так? Ну, типа такое...
Сложно очень, понимаешь? Мне кажется, что вообще любой непрошенный совет — это всегда очень грубое вторжение в твои личные
границы. Ну, то есть мы с тобой должны распределить ролик, кто ведомый, кто ведущий. И вот если я начинаю говорить: «Женя, я бы на твоем месте все-таки воспользовался моим советом, потому что я это с высоты своего опыта».
А ты что, решил, что ты можешь мне давать
советы? С высоты своего опыта, и, понимаешь, я могу тебе сказать, как правильно делать. Ты же так не сделаешь, ты же потом пожалеешь, ты же понимаешь об этом. Ладно, давайте последний быстренько звонок, быстренько, друзья мои, и начинаем прощаться. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, Виталий, Подмосковье. Вы знаете, я вот вижу это навязывание во всем. Причем права Евгения, что когда тебе предлагают что-то
там про страховку и так далее, когда это предложение, то это адекватно и мной воспринимается как перечисление прейскуранта, да, скажем так. Вот есть это и это. А бывают вещи, которые, это тоже и в кредитах, и в страхованиях, которые тебе иногда вписывают. Я с таким сталкивался там в шведском магазине, не будем называть, но все поймут, шведский магазин мебели, да, там многие покупают мебель. Если ты там берешь в рассрочку что-то, то тебе оформляют кредит, и в него вписывают страховку от чего-то там. И причем вписывают, ну, как со мной было, я потом читаю договор и говорю, стоп, одобрили рассрочку, все понятно, а это что за сумма, 6 тысяч, хотя, ну, общий прайс.
И возвращаете ее обратно, правда же?
И мне говорят, вы знаете, вы можете ее потом вернуть в течение 14 дней, подъехать в наш банк. А я говорю, а сейчас можно? Да нет, уже заявку одобрили. Вот это первый момент. Ну, то, что касается кредитов.
Да, извините, второй момент.
Простите, не успеваем.
Второй момент мы уже не успеем, ибо 11 часов утра. Мы свободны, а Короза на новостях. Счастливо.